Лекция третья.
Скажем, самая сложная тема. Потому что преданные, принявшие греха с Хашем, чувствуют себя независимыми, самостоятельными. Главная проблема в сознании, как бы, источник трудностей духовных греха с Хашем, это сознание независимости. И поэтому существуют четыре ашрама. Грихастха ашрам, он промежуточный. Если человек остается всю жизнь в грихастха ашраме, он может быть всегда привязан к независимому существованию. То есть к майе. Независимое существование – это майя. Человек не может быть независимым, потому что Кришна говорит, что все живые существа принадлежат ему. И в грихастха ашраме человек склонен больше забывать об этом. Поэтому прежде чем принять грихастха ашрам, подразумевается, что человек, он будет обучен, подготовлен правильным образом. То есть он должен получить знания, как продвигаться в духовной жизни, оставаясь брахмачарием, как и почему необходимо принять грихастха ашрам, и как затем подняться над грихастха ашрам, над семейной жизнью, над обычными привязанностями до уровня ванапрастхи. И в конечном итоге человек может развить полное отречение. И в этом ему помогут все предыдущие ашрамы, все предыдущие ступени. И именно в этом их предназначение. Помочь человеку развить отречение, знание и в конечном итоге преданность Кришне. Преданность Кришне можно развивать в любом положении. Отречение и знание трудно развивать в грихастха ашраме, поскольку основные силы человека уходят на поддержание семьи, особенно в начале. Начало грихастха ашрама именно знаменуется тем, что человек начинает работать, просто зарабатывать деньги. И тем не менее есть положительные моменты в грихастха ашраме, которые длятся, как правило, лет 15, 20 или 25 лет. То есть с начала того, как человек вступает в семейную жизнь, понадобится минимум 15 лет, прежде чем придет понимание отречения, то есть желание следовать дальше. Как правило, это понимание формируется довольно длительное время, потому что сам путь грихастха ашрама включается и путь привязанности, путь развития привязанности, это включается. Нельзя осуществить семейную жизнь без привязанности. Это очень распространенная ошибка молодых преданных, которые, создавая семью, пытаются быть искусственно непривязаны к жене и детям. И в итоге происходит много страданий, и человек не может прогрессировать. Он чувствует, что грихастха ашрам – это только помеха, он только мешает. И он не может понять, как же грихастха ашрам помогает вообще духовной жизни. Где эти положительные черты? Как правило, мы видим, что преданные имеют такой опыт, да, только отрицательный грихастха ашрам. Но ведь что это очень много праджалпы может быть. Это может быть интересы, не связанные непосредственно с чтением книг, с проповедью, с киртанами, с программами. То есть просто это напоминает что-то, какую-то кармическую деятельность. И уже он себя чувствует наполовину преданным, наполовину непреданным. Он как бы сбит с толку становится. Итак, здесь необходимо понять, как развивается отречение в грихастха ашраме. Значит, мы говорили о том, что есть путь правритти марга и невритти марга. И на самом деле в третьей песне Бхагаватам дается яркий пример жизни Свайамбхува Ману. Как Свайамбхува Ману жил, как грихастха, как домохозяин. Там описываются все возможные удобства, наслаждения вашими грихастха, то, что он имел, дворцы, имел роскошь, имел богатство, он управлял всем миром, он был императором. И он прожил так огромное количество времени, поскольку своим пховом он живет очень долго, несколько, целый манвантар он живет. Я забыл, сколько это в обычном лет исчислений. Ману, жизнь ману, она превосходит жизнь человека, это уровень разряда полубогов. И то есть своим пховом ману он жил очень долго грихастха ашраме, не 15-20 лет. Огромное количество времени. И тем не менее, почему он упоминается в Бхагаватам? Тем не менее, сам Пхом не забыл о духовной жизни, не забывал никогда на протяжении всего этого времени. Несмотря на то, что он практически огромное количество времени, практически бесконечное количество времени жил в грехасхашами, окруженный женой, дворцом, слугами, хозяйством, деньгами. То есть как живут обычные цари? Это деньги, женщины, интриги дворцовые какие-то. То есть не избежать этой жизни, гуни страсти. Грехасхашам — это гуна страсти, невежество считается. И тем не менее там описывается, почему Свамбхувамано не забыл о духовной жизни. И основное правило, которое можно выделить из Шримад-Бхагаватам, в том, что грехастха, он не забудет о Кришне только в одном случае. Это один только случай. Если он постоянно, ежедневно слушает повествование Кришны, сюда может включаться ежедневное чтение книг, ежедневное повторение Хари Кришна мантры джапы, регулярное посещение храмовых программ, проведение программы у себя дома также. То есть регулярные значит, отношения. И основной принцип такой, что ежедневно вашими грехастхи должны говорить об играх, о деяниях Кришны или обсуждать философию сознания Кришны. Как это устроить? Вот в этом и является искусство грехасхашрамы. Основная трудность в чем, что грехастха так устает на обычной работе, поддерживая семью, что ему кажется, что некогда заниматься чем-то еще. Это не так. Мы можем посмотреть с точки зрения практики. Это не так. Это ошибка, это заблуждение, это самообман. То есть в грехасхашрамы Кришна также выделяет время. Не так, что Кришна не дает времени домохозяину. Но от него ожидается большая самодисциплина, большая собранность и большая чистота. Вашими брахмачарья нас занимают преданным служением. То есть это довольно привычное явление, нам кажется, живя в храме или в ашраме. Нам подходит авторитет и говорит, ты должен делать то-то, то-то и то-то прямо сейчас. И я выясняю с ним, у меня еще джапа недочитана, я с ним могу выяснить, когда мне дочитать джапу и когда мне все-таки заниматься деятельностью и так далее. И все решается так, с авторитетом. То есть практически у меня нет никаких проблем. Любую проблему я говорю своему авторитету. И те же авторитеты, они следят, что преданные все-таки дочитывали 16 кругов джапы в храме. Все следят за этим. Чтобы они читали книги час в день хотя бы. А если уж какой-то марафон там, или аврал, то полчаса каждый день, тем не менее. Чтобы они ложились вовремя, поднимались вовремя, и прасад здесь был хороший, и пуджари точно выходили на службу, и все функционирует. Итак, брахмачарья живет вашими, выполняя какую-то одну функцию, какое-то преданное служение. Жизнь очень легка в этом отношении, что над ним есть контроль. И если контроль этот ослабить, что мы увидим в ашрамах? Начнутся проблемы, верно? Преданные начнут хуже посещать утренние программы, может быть. И так далее. Перестанут читать книги. То есть тенденция всегда есть такая. Нужно видеть эту тенденцию, да, независимости. То есть самодисциплина вашими брахмачарьи, она совершается благодаря внешним обстоятельствам, устройству храмовой жизни. Вот когда человек принимает грехасхашрам, он выходит из-под этого контроля. То есть это можно принять как милость Кришны в жизни вашими грехасхи. Все, что человек не знает, его научат. Если не умеет, тоже научат. Накормят. То есть есть забота такая. В всяком случае, она подразумевает брахмачари. Вашими грехастха самостоятельно он существует. Теперь он должен решать только сам все свои проблемы. И финансовые проблемы, проблемы с одеждой, жильем и так далее. Любые проблемы. И в то же время оставаться в сознании Кришны. И вот эта вещь кажется трудная. Но человек должен до того, как обзавестись грехасхашрам, перейти в этот ашрам, должен именно научиться таким простым вещам, как быть в чистоте, как развить вкус к воспеванию, развить вкус к проповеди, рассказам о Кришне. И уже уметь жить духовной жизнью. То есть непосредственно сознавать необходимость этого всего. Чтобы перенести это умение в грехасхашрам с целью учиться вместе дальше уже с супругой, сознанию Кришны, вместе, отвечать друг за друга, помогать, распределяя правильные обязанности И что наиболее важно для грихастхашрама – растить детей в сознании Кришны. Поэтому ожидается, что человек будет довольно квалифицированным, максимально подготовленным к этому. Итак, основная причина в том, что преданный может быть не подготовлен. Да? То есть, что он еще не получил подготовку настоящей брахмачари, знания о брахмане и принимает грихастхашрам, где он попадает под влияние гун страсти, невежества, работает для поддержания. Итак, Свайбхоману пример того, что он не деградировал, поскольку всегда слушал об игре Кришны. Это основной принцип. Итак, Прабхупада объяснял, что есть правритти марг и нивритти марг. Нивритти марг – прямой путь, путь отречения. Просто служение Кришне, больше ничего. Кришна в центре, нет никаких материальных желаний. Нивритти марг. Это путь Прамаханс. Правритти марг – это путь для всех обычных людей. Правритти марг – это ступень к нивритти маргу. Фактически никто не может сразу встать на ступень нивритти марга. Необходимы ступени развития отречения. Потом брахмачария, грихаста, ванапраста, саньяса. Саньясу можно считать, что это нивритти марг. Достаточное отречение, чтобы только служить Кришне. Кроме того, сердце саньяси должно быть очень чисто. Настолько чисто, что он должен не хотеть никакой вообще деятельности ради плодов. Никакой деятельности ради плодов. Как, например, саньяси запрещено готовить пищу для себя. Запрещается готовить пищу для себя. Он не должен готовить пищу для себя. Но не запрещается готовить пищу для Верховного Господа. Что это означает? Что он может готовить пищу для Верховного Господа и потом может принимать остатки прасада. Но это очень легко имитировать. Каждый может это сделать. Мы знаем этот принцип. Можно приготовить что-то, предложить божествам, потом съесть. Это можно сделать и саньяси, и не саньяси. Но если кто-то принимает саньясу и не умеет предлагать пищу Господа и готовить пищу для него, а он также будет готовить для себя, то он не сможет быть саньяси. То есть этот путь нивритти марг означает сознание Кришны. Ну, практически чистое, твердое сознание Кришны. Когда человек нужды свое тело ставит второстепенными, считает второстепенными, и первостепенной задачей своей считает удовлетворить чувство Господа. Он может терпеть голод, жажду, может терпеть побуждение гениталиев. И у него нет склонности к плодам деятельности. Он может жить в отречении, без денег, обходясь самым необходимым, самым минимальным малым. Жизнь саньяси. Это нивритти марг. Поэтому, если мы реально представим нивритти марг, мы увидим, что практически никто не готов к этому. Необходимо развивать отречение. Отречение пугает обычного человека. Как можно жить так вот, отреченно, как шестеро госвами? Мы привыкли к тому, что они жили очень просто, носили набедренную повязку, ели одну горсточку риса в день или в два дня и спали два или полтора часа в сутки или через сутки. И мы уже знаем, это знакомая история. Но если мы попробуем жить так же, мы подтвердим в очередной раз, что это не были обычные люди. И обычный человек не может жить такой жизнью. Итак, обычный человек живет правритти. Путь удовлетворения чувств это называется. Поскольку есть склонность удовлетворять свои чувства. У саньяси нет такой склонности. У обычных людей есть склонность удовлетворять свои чувства. Поэтому они должны жить, удовлетворяя свои чувства в соответствии с предписаниями вед. Это называется брахмачарьяшрам, грихастхашрам, ванапрастхашрам и затем саньясашрам. Да, Шри Шри говорит. И когда человек выбирает правритти марг, путь чувственных наслаждений, сюда же входит грихастхашрам, то он должен знать, обладать знанием, как правильно создать грихастхашрам, как правильно поддерживать его, как правильно общаться с грихастхашрами, как правильно воспитывать детей. Например, здесь очень важный момент, который мы обсуждали. То есть преданные, которые принимают грихастхашрам, должны хотя бы немного понимать психологию мужчины и психологию женщины. То есть некоторое знание должно быть. Недостаточно. Например, если прийти вашим брамачаре, достаточно знать, что нужно повторять 16 кругов, соблюдать принципы и делать все, что попросят. Это вполне достаточно. Почему? Почему достаточно? Потому что вашими здесь правила очень строгие. Брамачари и матаджи не общаются. Поэтому жизнь очень проста будет. Максимально проста. 16 кругов Хари Кришна мантры, 4 регулирующих принципа и делать все, что попросят. Все. Очень просто. Три вещи. Больше ничего. Максимально просто. Чистая духовная жизнь. Но, когда идет речь о взаимоотношениях мужчины и женщины, вот тут и начинаются трудности, главные трудности. Грихастхашам означает, что человек общается с противоположным полом. Вот в чем опасность грихастхашам. Не в том, что человеку приходится зарабатывать или что-то еще делать. В том, что он начинает общаться с противоположным полом. И почему так? Потому что Бхагаватам описывается, что для мужчины и женщины это дорога в ад. Для женщин-мужчин это также дорога в ад. Итак, есть склонность общения. Мужчину привлекает женщина, женская психология. Женщину привлекает мужчина, мужская психология. Они стремятся к общению. Такова природа. Итак, нужно знать эту природу, чтобы общаться правильно. Чтобы вожделение уменьшалось в этих отношениях, а не увеличилось в этих отношениях. Поскольку такая склонность есть общение между двумя противоположными полами, то есть институт брака. Брак означает, мы ограничиваем это общение. Иначе, если не будет брака, то будет неограниченное общение между мужчинами и женщинами. Итак, из 4 ашрамов только грихасхи могут общаться с женщинами. Только со своей женой. Это ограничивается своей женой. Все остальные женщины, он относится как к матери. Просто как к матери. Так культируется это сознание. Это главная вещь, о которой мы также сейчас должны поговорить немного позже. То есть сейчас мы просто повторяем материал, тот, который мы проходили. Психология мужчины и женщины. Если мы не поймем эту психологию, мы не будем понимать, откуда приходят проблемы, не сможем предупреждать проблемы в семье. Поэтому нужно знать, поскольку это также описывается в шастрах, психология мужчины и женщины, они разные, природа разная. Она не может измениться. Необходимо просто знать, как правильно ее использовать. Природа не меняется при этом. Не следует ожидать перемен от женщины или от мужчины в этой психологии. То есть мужчина, он ориентирован на получение результата, так, на решение проблем. Таков его ум, практичный, рациональный. Это психология мужчины. Поэтому самое важное в общении с мужчиной, со стороны женщины, не давать ему каких-то советов. Самое важное. Не учить его, не поучать его. Не перечить ему. Это мужское ложное эго называется. Если женщина начинает говорить правильные вещи мужчине, и он не будет принимать это на самом деле. Она будет настаивать. Я говорю правильно, ты должен принять, но он не будет принимать. Она обратится к авторитетам, скажите ему, ведь я же правильно говорю. Это будет плохо для взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Женщина не должна оказывать давление на мужчину. Она играет подчиненную роль. Это ее психология. И так мужчина, он не чувствует счастья, когда жена начинает учить его чему-то. Или говорит, что он не прав. На самом деле ты не прав. Все это не так, ты понимаешь. Ты не так продвинут. Вот я слышала, как говорят авторитеты и более продвинутые. И это все портит отношения между мужчиной и женщиной. Поэтому как бы с одной стороны они пытаются установить истину. Если жена пытается установить какую-то истину, она может это сделать, но она испортит свои отношения с мужем. С другой стороны, женщина, она не нуждается в решении проблем. Она не склонна вообще к такой деятельности, к решению проблем. Она имеет склонность просто выражать свои чувства. Ну, они склонны просто к каким-то разговорам с подругами, поделиться, это, в общем, сказать, сокровенные беседы. Поэтому они склонны также разговаривать с детьми, держать их на коленях и могут проводить время очень долго в таких занятиях. Поскольку здесь идет речь просто об обмене чувствами. Это природа женщины. Женщины и дети на одном уровне. Они могут целый день играть, заниматься различными делами, это не надоедает им. Мужчина же, он не может долго с детьми сидеть. Он придет домой немного посидеть с детьми, уже через 15 минут ему хочется чем-то другим заняться. Ему приходится совершать усилия, чтобы заниматься с детьми. Такова природа, психология, мы говорим. Не то, что это правильно, что он не должен заниматься детьми. Но это психология мужчины. Он не может долго просто говорить о чем-то, ни о чем, просто какие-то приятные только вещи. Ему нужно делать какие-то дела, важные дела. Решать какие-то проблемы и так далее. Перед ним стоят конкретные задачи. Такая психология. Поэтому если мужчина не отвечает на чувства жены, жена чувствует себя несчастной. Итак, мужчина чувствует себя плохо, когда жена учит его, а женщина чувствует себя плохо, когда мужчина не отвечает на ее чувства. Просто решает проблемы и не отвечает на ее чувства. Так отношения страдают. Поэтому Прабхупада, он описывал это, что психология мужчины и психология женщины отличаются друг от друга. Сама конституция мужского тела навязывает ему желание господствовать над женщиной. А женщина по своей конституции склонна подчиняться мужу. Повинуясь врожденному инстинкту, муж стремится утвердить свое главенствующее положение в семье. Этот порядок следует неукоснительно соблюдать. Даже если мужчина в чем-то не прав, жена не должна перечить ему. И тогда между супругами никогда не возникнет разногласий. Мужчина из-за своего сильного мужского эго всегда хочет доминировать. Это природный факт. Но доминировать не означает насильственно принижать. Естественно, устройство таково, что жена находится всегда в подчинении и под покровительством мужа. Благодаря своей чувствительности и преданности, в силу своей податливой природы, женщина способна вызвать в мужчине все положительные реакции. Это выдержки из того, что Прабхупада об этом говорил, об этих отношениях. То есть мужчина подобен маслу в общении с женщиной, а женщина подобна огню. Она может растопить это масло. Поэтому тот, кто хочет оставаться брахмачарием, он должен сохранять такую твердость в уме. Не просто в поступках. Не просто быть грубым с женщинами в поступках. Как правило, мы, брахмачари, пытаются сохранить твердость таким путем, да, неопытные. Они становятся очень грубы и пренебрежительны к женщинам. Это означает, что мужчина слаб. Если он силен в уме, если он брахмачари в уме, он может спокойно, уважительно относиться к женщинам, как к матери. Это и есть брахмачария, это и есть сила. И это также воспитывается в грихастхашами. Важное, самое важное условие для грихастхашама, для брака, это взаимное уважение. Самое важное. Это и есть опора и основа для религиозности, для религиозных отношений. Да, если мы говорим не о духовной любви, мы говорим о вожделении, то как контролировать вожделение? Когда есть уважение, можно контролировать вожделение. Прабхупада описывает, что самое большое, самое высокое качество женщины – это ее застенчивость. Застенчивость не только в поведении, то есть в ее речи также, то есть во всех отношениях. Женщина должна быть застенчива. Это вызывает уважение мужчин. Застенчивая женщина. Если в Кали-югу женщины не воспитаны как бы таким вот ведическим образом, и они как бы пытаются приравнять себя к мужчинам в поведении, это очень плохо. Плохо в том смысле, что женщина перестает вызывать уважение, а мужчины используют женщин для наслаждения чувств и просто обманывают их постоянно. И чем более красивая женщина в Кали-югу, тем больше она нападок от мужчин испытывает в наши времена. Поэтому уважение. Уважение формируется. Все это зависит от правильного поведения и отношений. И далее мы упоминали о том, что есть 7 уровней, помним, да, отношений, как они развиваются. 7-й – это самый низший уровень, и 1-й – самый высший уровень взаимоотношений между супругами. Мы записывали это. Поскольку тут сейчас есть новые преданные, мы должны повторить хотя бы вкратце. 7-й, самый низший пункт – это приятные отношения. Да, это просто вожделение. Просто они нравятся друг другу. Это все. И поскольку они приятны для чувств, они не видят недостатков. Это такие романтичные взаимоотношения, влюбленность. 6-й пункт, который следует из этого – неудовлетворенность. То есть начинают видеть недостатки, поскольку вожделение не может удовлетворить чувства. Невозможно. Поэтому оно переходит постепенно в раздражение и гнев. Начинают проявляться какие-то детали, небольшие, совершенно мелкие недостатки, которые начинают раздражать, вызывать неудовлетворенность. Это переходит в 5-й пункт – конфликт. конфликтный. То есть сначала они не конфликтовали, они просто нравились друг другу. Затем их что-то стало раздражать, какие-то совершенные мелочи, необъяснимые вещи. Затем они начинают конфликтовать из-за каких-то не очень важных вещей. Если этот конфликт, это на этом уровне, конфликт может перерасти в развод. Они даже не знают причины, почему они ругаются. И чаще всего сейчас они называют эту фразу, что не сошлись характерами. Это служит основанием для развода уже. То есть они не понимают, почему. Кажется, просто характеры не сходятся, потому что нас все друг друга не устраивает на самом деле. Любые вещи. Хотя до этого они не видели таких проблем. То есть люди не знают, как это происходит, почему так происходит. Почему они сразу не поняли эти характеры в самом начале. Но все дело в том, что из вожделения возникает вот эта неудовлетворенность и раздражение. Если не знают, как правильно строить отношения, особенно если не соблюдают никаких регулирующих принципов, то они не смогут укротить это раздражение и гнев. И так, если они продолжают свою семейную жизнь с уровня конфликта, они хотят улучшить ее, если у них есть такое желание и знание, они могут подняться выше до уровня терпения. Вот то, что мы видим сейчас. Люди иногда достигают этого уровня терпения. Терпения. И они как бы видят недостатки, они чувствуют раздражение. Иногда они чувствуют вожделение, потом раздражение, снова вожделение, снова раздражение. Поэтому иногда у них мир в семье, иногда ссоры. Иногда мир, иногда ссоры. То есть вожделение и гнев. Вожделение и гнев чередуются таким образом. И они просто научились это терпеть. Они думают, что такова жизнь вот ради детей, ради наших отношений, наших обетов. Они терпят друг друга. Иногда у них происходит конфликт, поскольку терпение ограничено. Это четвертый уровень. Можно научиться терпеть это. Все это относится, вот эти четыре категории, к низшему уровню взаимоотношений. Это фактически почти животные отношения. В невежестве. Но, конечно, терпение – это большое качество. Хорошее качество. Но вот с третьего уровня начинаются правильные отношения. Это дхарма, исполнение долга над терпением. То есть это позиция исполнения своих обязанностей долга ради какой-то высшей цели. Например, они хотят сохранить брак ради того, чтобы продолжать просто духовную жизнь, воспитывать детей и так далее. Не нарушать своих обетов, дхарма перед Богом. Помогать друг другу просто в духовной жизни. Тут другие ценности. Тут они забывают о приятных, неприятных вещах. Тут они уже не идут на поводу вожделения. Здесь можно строить спокойные, правильные отношения. Уважительные. И поскольку они выполняют свои обязанности, это уровень дхармы, то и развивается уважение. Оно исходит именно отсюда. Когда один муж и жена вместе выполняют каждый свои обязанности правильно, то будет уважение, обязательно будет уважение. И эти отношения могут перерасти в дружбу, духовную дружбу. Это очень высокий уровень. Практически это уже почти как духовный уровень. Дружба означает, духовная дружба, что им нет дела до каких-то личных физических качеств, красоты друг друга. Они дружат, помогают друг другу развивать сознание Кришны. Вот и все. Они понимают, что живут ради Кришны, ради служения духовному учителю. И они дружески помогают друг другу. Это очень хороший союз. То есть и рекомендуется при этом достичь вот этого уровня, уровня дружбы. Выше долга. Но большинство молодых людей хотят любви именно. Им трудно иногда принять, что семейная жизнь все-таки отрицает какую-то любовь. Нет, но здесь есть первый, это первый пункт. Духовная любовь, пример Бхактинода Такура. Это очень возвышенные отношения, это практически освобожденные души. И здесь, чтобы не путать эти вещи, есть определение духовной любви. Все дело в том, что сразу же молодые преданные хотят достичь уровня духовной любви, не понимая, что это такое. Хотя начинают они именно просто с приятных отношений, думая, что это духовная любовь. Поэтому здесь описывается, что это такое. Это не имитация игры Радхи и Кришны. Это уровень духовной дружбы, выросший до того, что Кришна становится центром всего, что делает супружеская пара. муж и жена могут превратить свой дом в Вайкунтху, даже если они находятся в материальном мире, просто установив дома божество Кришны и служа этому божеству в соответствии с указаниями шастр. Так они никогда не будут чувствовать полового желания. То есть семейная жизнь свободная от сексуальных отношений. На уровне духовной любви нет вопроса об этом. Также на уровне дружбы и исполнения долга. Вот это все эти очень сильные пункты. Об этих низших мы говорим, что там просто вожделение, гнев меняются друг за другом. Итак, затем говорилось о том, что должна делать жена, как себя вести, и как муж, как жена помогает мужу в семейной жизни, что она все устраивает, сатва-гуни, она должна правильно выглядеть, правильно вести себя, создать дома приятную, спокойную атмосферу при всех обстоятельствах, хотя это бывает очень трудно, тем не менее должна делать это, чтобы создать атмосферу благости. Дело в том, что в атмосфере благости чувства успокаиваются. Божества дома должны быть, если они далеко от храма живут, грехастхи. В доме должно быть очень чисто. Пища должна готовиться для божеств. Также грехастхи должны омываться дважды в день, носить чистые одежды, то есть жить как преданные. И основное правило вашими грехастхи – это чистота и терпение. То есть отношения должны быть спокойные и должно быть очень чисто. И в такой атмосфере они могут легко соблюдать регулирующие принципы, поскольку возбуждает гуна страсти. И грехастха, поскольку он будет соприкасаться с какой-то активной деятельностью для поддержания семьи, он будет соприкасаться с гуной страсти. Поэтому если он будет возвращаться домой, где также будут гуны страсти и невежества, он почувствует, что семейная жизнь слишком тяжела для него, что он не в состоянии быть в сознании Кришны, он не способен продвигать свою семью. Почему? Просто потому, что жена не будет помогать ему. Но если жена будет помогать ему в этом отношении, он будет способен вести свою семью и сам продвигаться. То есть человек, семейный человек, развивает свое сознание Кришны дома. Преимущественно дома. Иногда посещает также и программы. Но преимущественно дома. Там, где он живет, очень важное место. И Прабхупада был против разводов. Мы зачитаем несколько цитат. Брак – это серьезное дело. Нет вопроса о разводе в браке. Преданные должны обещать, что никогда не разведутся. Когда человек опускается до уровня кошек и собак, он забывает о своих духовных обязанностях и начинает смотреть на жену, как на источник чувственных удовольствий. Когда жену считают источником чувственных наслаждений, главным критерием в оценке ее качеств становится красота. И как только жена перестает доставлять мужу наслаждение, следует разрыв или развод. Когда же жена с мужем сотрудничают друг с другом, стремясь к духовному совершенству, они не обращают внимания на внешность друг друга. И их отношения никак не зависят от так называемой любви. Развод – это глупость. Никакого развода не существовало в ведические времена. Вы должны принять того, кто Бог дал вам, как мужа или жену, вы обязаны это сделать. Не должно быть даже мысли о разводе. Вы можете не соглашаться с мужем, это вполне естественно. Иногда мы не соглашаемся друг с другом. Но нет никакого вопроса о разводе. Кто вообще придумал этот развод? Это то, что Прабхупада говорил. То есть никаких разводов. Это наше правило. Хотя они есть, но продолжаем говорить. Никаких разводов. Это наше правило. Никаких уступок здесь не будет. Развод греховно. То есть нужно быть серьезным, прежде чем сделать большой шаг, нужно быть очень серьезным, подготовленным к этому. Никаких разводов. Прабхупада иногда приводил пример Ганди. Когда он поругался с женой, он выгнал ее из дома. Минут через 10 буквально он вышел и привел жену обратно. Вот он сказал, вот этот пример. Иногда можно иметь какие-то разногласия и ссоры. Муж и жена ссорятся. Поскольку они привязаны друг к другу, они будут ссориться. Вы не встретите мужа и жену, которые не ссорятся. Это так же, как вы не встретите ни одного ребенка, который не шалит. Такова природа. Если он не шалит, что-то не то с этим ребенком. Если муж и жена не ссорятся, что-то не то между ними. Значит, нет привязанности, нет какой-то основы. Привязанные люди иногда будут ссориться. Это даже есть лила Господа Читания, Господа Кришны. Он тоже ссорится со своими женами. И с друзьями может поссориться. Почему? Потому что там есть привязанность. Там есть любовные отношения. И в семье муж и жена немного должны ссориться. Немного. Тут нужно иметь как бы разум. Но это вполне естественно, поскольку разные психологии, разные потребности. И семейная жизнь – это развитие как бы материальных желаний. И мужчина всегда будет немножко, тормозить в этом направлении, а жена будет немножко требовать в этом направлении. Всегда будут какие-то разногласия чуть-чуть. Немного. И поскольку мы преданные, мы понимаем высшую цель, то нам нетрудно как бы поддерживать равновесие. Но материалистам труднее найти это равновесие. Но нам гораздо легче. У нас есть большие преимущества на самом деле. Вопрос в том, чтобы не путать вожделение с духовной любовью. И здесь этот момент самый основной, что человек, он должен правильно видеть свое положение, принимая греха с хашем. Он не должен имитировать парамахамсу. Он должен быть таким, как он есть, чтобы не совершить ошибку. Вот эта имитация приводит к таким вот плохим последствиям. Далее мы обсуждали тему вожделения. О том, что Кришна предлагал Арджуне разные уровни предания ему. Первый, самый высокий, полностью предаться, стать беспримесным преданным. Да? Ман мана бхава ман бхакто, всегда думай обо мне, стань моим преданным. Второй, следовать принципам бхакти-йоги. Если человек не может думать о Кришне, он может следовать принципам бхакти-йоги и научиться этой памяти. Шраванам, киртанам, смаранам, ванданам, сакхьям, дасьям, атмани-веданам. 9 принципов. И если этот человек не может делать, в полном смысле слова, не так, что мы можем отрицать этот пункт второй. Нет, без шраванам и киртанам мы не можем развиваться. Какое-то количество шраванам и киртанам должно быть. Но если мы не можем полностью следовать этим путем, тогда мы должны работать для Кришны. И отдавать ему, посвящать ему плоды труда. Как мой гуру Махарадж говорил об этом, что грихасхи хорошо, если они будут зарабатывать и жертвовать 50% своего дохода в храм. Но он говорит, что практически никто из греха сейчас этого не делает. Если не можете 50%, вы давайте меньше. Но грехаски настолько осквернены, что вообще ничего не дают. Он так говорил. Вот в Кали-югу так происходит. Что грехаство он не хочет давать ничего вообще. Ничего не хочет давать. Он говорит, все это нужно только мне, то, что я получаю. С одной стороны, он думает, это практично, у меня просто нет денег. Но с другой стороны, это обычное материальное сознание. Нужно принять это внимание. Если человек не может жертвовать 50%, должен жертвовать 20%. Не может 20%, 10%. 10 не может, 2% должен жертвовать. Хотя бы 1% должен жертвовать. Хотя бы 0,5% должен жертвовать. Что-то он может пожертвовать. Не так, что он вообще ничего не может пожертвовать. Жертвовать какие-то плоды своих усилий Кришне. Потому что если он просто поддерживает свою семью и не жертвует, это не считается преданным служением. Не считается преданным служением. В этом случае преданное служение будет предложение пищи божествам дома, киртан перед ними, чтение книг и мантры, все. А вся деятельность для поддержания семьи не считается преданным служением. Если он не отдает плоды, часть плодов своего труда. Поэтому 50% это как бы ведическая формула. Это для тех времен, когда грехаски действительно были очень богаты. Могли, как Рагунат Дас Госвами, как Санатана Госвами, Рупа Госвами, они много имели за свою службу у Наваб Хусейн Шаха. И они 50% отдали именно. Но там была гигантская сумма, а себе они оставили 25%, этого хватило бы на всю оставшуюся жизнь, наверное. Поэтому мы можем практически посмотреть, сколько мы можем, но что-то мы можем делать. Чаще всего грехастки думают, что когда у меня будут большие деньги, я заработаю, тогда я буду жертвовать. Это просто ловушка майи, ловушка ума. Это тоже самообман на самом деле. Так они не очистятся, так они не заработают. Они могут заработать тогда, когда они очистятся. Потому что это все зависит именно от кармы человека, сколько он будет зарабатывать. Знаете людей, которые работают всю жизнь и не зарабатывают ничего. А? И они думают, ну вот когда я все-таки заработаю, удача улыбнется мне, я пожертвую деньги. Но он так не очистится, потому что такова карма его. Но когда он дает какие-то пожертвования, он очищается. И тогда может заработать деньги, у него больше шансов на самом деле. И он действительно очищается, даже если он не получает больше денег, он очищается сам. Это очень важный момент. Представьте, человек работает и просто часть денег отдает Кришне. Не требует ничего взамен. Это очень важный момент. Это преданное служение на самом деле. Итак, если мы говорим о вожделении, это важный момент, работать для Кришны. Следовать принципам бхакти-йоги станет легко. Мы сможем слушать Кришну с удовольствием. Представьте, мы даем Кришне, мы приносим Кришне цветы, мы приносим что-то одежды там для одежд, какие-то деньги же. Просто цветок приносим, один плод приносим на алтарь. Мы уже имеем взаимоотношения с божествами. Итак, для греха схашима это очень-очень рекомендуется. Никто не требует непосильные какие-то пожертвования. Как одна семья в одном городе, они пришли, муж и жена. Сначала жена пришла и сказала, мы уже преданы 2 года. И я не знаю, вот мне нравится сознание Кришны. Я во всем согласна с мужем. И она в таком духе говорила довольно долго, что она не против сознания Кришны. Я тоже уже повторяю даже мантру. Но поймите, у нас 2 детей, и ничего не мог понять, что она имеет в виду. Как это относится, что 2 детей, в чем тут трагедия? Оказывается, муж 50% зарплаты отдает в храм. И у них едва хватает на хлеб. Уже в течение 2 лет живут так. Я позвал мужа, говорю, вы отдаете 50%? Да. Да, отдаю 50% и буду отдавать. Я говорю, ну пощадите своих детей. Не отдавайте так много. Пусть они тоже имеют хлеб какой-то. И они стали меньше отдавать. Итак, можно начать с любого уровня. Либо с полного предания, либо следовать принципам бхакти-йоги, либо работать для Кришны. Очевидно, придется делать все это в свое время. Что касается соблюдения регулирующих принципов, то я хотел бы зачитать еще одну вещь, которую мы в прошлый раз не упоминали. То, что Шрила Прабхупада говорил об этом. На самом деле есть очень много наставлений на этот счет. Океан наставлений. Мы берем какую-то суть. А здесь говорится... о незаконном сексе, браке, вожделении, поскольку мы сейчас подошли к этой теме, то мы еще какой-то нюанс принесем. Итак, то, что Прабхупада говорил об этом, не следует пребывать в иллюзии, полагая, что брак – это санкция на секс. Цитата. «Вот что я хочу сказать о нашем враге, о вашем враге, он говорит, госпоже похоти». Я уже упоминал о трудностях, связанных с ней. Но мы должны всегда помнить, что Кришна сильнее любого демона. Ни сама госпожа похоть, ни ее предки, никто не сможет ничего сделать в том случае, если мы без сомнений примем убежище Кришны. Теперь о том, что касается лично вас. Вы брахмачари, и можете жениться в любое время. В Нью-Йорке много прекрасных девушек, и они действительно могли бы составить подходящую партию нашим ученикам. Я за то, чтобы все брахмачари, полностью сознающие ответственность такого шага, женились на этих девушках. Поскольку девушки обычно хотят иметь хорошего мужа, хороший дом и детей – это их естественная склонность, мы хотим показать также идеальных домохозяев. Однако, полагать, что женитьба разрешит проблему похоти, нереально. Никто не должен использовать свою жену как механизм для удовлетворения собственной похоти. Супружество следует рассматривать как священные узы. Тот, кто женится лишь для того, чтобы удовлетворить свою похоть, ошибается, поскольку похоть нельзя удовлетворить, просто предаваясь чувственным наслаждениям. Это можно сравнить с попыткой загасить огонь, заливая его бензином. Какое-то время может казаться, что сильная струя бензина погасила огонь. Но бензин так опасен сам по себе, что любое время может вспыхнуть пламенем. Таким образом, подавление похоти подразумевает совсем иной образ действия. Для этого нужно занять себя поклонением божеству. Кришна – это Мадан Махан. Вы уже подтвердили в своем письме, и это замечательно, что предпочли бы направить ваше желание на Кришну. И спрашиваете меня, как это можно сделать, будучи опутанным майей и видя только материальные формы? В вашем письме есть слова о том, что если бы вы увидели абсолютную красоту, привлекающую всех, то вам ничего не оставалось бы делать, как саму увлечься ею, игнорируя таким образом красоту мирскую. Это действительно верное средство от болезни. Поэтому вы сразу можете начать поклоняться Арчане, божеству. Вначале это может показаться немного трудным, но привыкнув к нему, вы уже не будете замечать никаких трудностей. Итак, одновременно с предложением вступить в брак сразу же приступайте к поклонению божеству. Я уверен, что этот способ, поддержанный регулярным повторением мантры, убьет госпожу похоть. Остальное придет само собой. Итак, Прабхупада здесь рекомендует поклоняться божествам. Инициированным преданным можно установить божества, если они живут далеко от храма. Если они близко живут в храме, могут приходить к божествам сюда. Итак, он говорит, Кришна Бадан Махан. Значит, божества – это сам Кришна. Развивая отношения с божествами, уменьшается вожделение. Это факт. Вопрос в том, как сделать это, как это осуществить. Чисто практический вопрос. То есть грехастха обязан приходить каждый день видеть божества. Он должен видеть божества каждый день. Иначе вся его жизнь будет неблагоприятной. Сначала до конца. Сюда же включается внимательное повторение Хари Кришна мантры. То есть тут нужно осознавать эту ответственность, что не воспевая Хари Кришна мантру внимательно, мы теряем духовную силу. Если мы теряем духовную силу, мы становимся подвержены вожделению. Все сведется к этому. И поскольку у меня есть свой дом, своя семья, жена, то есть все возможности для удовлетворения чувств, то грехасы начинают нарушать регулирующие принципы. И таким образом это серьезное препятствие становится грехасхашем в этом случае в духовной жизни. Очень серьезное препятствие. Именно в этом вся проблема. Не в том, что человек живет просто дома. Итак, две возможности соблюдать регулирующие принципы. Два варианта Прабхупада дал. Есть два варианта. Половая связь раз в месяц после 50 кругов джапы для зачатия детей. Это раз. Только для зачатия детей. Как только супруги зачали ребенка, никаких отношений нет. Если не хотят ребенка, никаких отношений нет. И второе. Половая жизнь в рамках брака. Просто в рамках брака. Вне брака запрещается. В браке умалчивается все остальное. Почему? Поскольку если человек не может следовать первому пункту, он будет следовать второму пункту. Это тоже считается соблюдением регулирующих принципов. Но не настолько серьезное, чтобы принимать инициацию. Для инициации ожидается первый пункт. Либо очень сильное стремление к нему. И тут приводится история Дити и Кашьяпы. Мы читали в прошлый раз ее. В третьей песне Шримад Бхагаватам. Где Дити почувствовала вожделение к своему мужу. И она соблазнила его неурочное время. И случилось падение. В этом случае это будет падение. И также описывает, что Кашьяпа мог бы быть строг. Но поскольку он имел сам эти желания сексуальных отношений, он поддался на желание Дити. С другой стороны говорится, что муж-то единственный, кто может выполнить это желание жены. Больше никто не может это сделать. Поэтому муж должен защитить свою жену от вожделения. И так две вещи говорятся. С одной стороны, муж должен защитить от вожделения, так же, как и жена мужа может защитить от вожделения. С другой стороны, они должны строго соблюдать регулирующие принципы. Как это совместить? Подробностей никаких больше нет. Все. Это делает лично каждый. Это наши взаимоотношения личные с Кришной. От этого все зависит. Нельзя это просто с помощью каких-то искусственных усилий установить. Это именно связано с развитием сознания Кришны, с желанием, с искренностью человека. Если человек искренний, и он искренне служит Кришне, он сможет, в конце концов, преодолеть госпожу похоть. То, что Прабхупада говорил. Кришна Мадан Махан. То есть он может захватить чувства человека. Так можно избавиться от похоти. Итак, семейная жизнь – это не санкция на сексуальные отношения. Кроме того, есть еще один момент. Если супруги поженились, двое, то это не означает теперь, что мужчина может общаться с другими женщинами, а жена может общаться с другими мужчинами. Иногда такое впечатление бывает. Природный клапан сработает. Муж или жена будут чувствовать ревность. Их отношения осквернятся подозрением и гневом. Они станут отвратительными просто. То есть на самом деле мужчина не должен общаться с женщинами, кроме своей жены. Вообще практически. Иногда это приходится делать в силу каких-то обстоятельств. Но в этом случае общение должно быть ограничено обязанностями или служением, не больше. Не должно быть никаких-то недозволенных шуток или юмора с противоположным полом. Просто безосновательного. Про жалобы такое. То есть это может человек позволить себе только со своей женой. То есть таковы строгие правила. Если мы говорим о том, что греха с хашем развивает отречение, то мы должны идти этим путем. Греха с хашем развивает отречение от материальных привязанностей. В том случае, если человек концентрируется только на своей жене в общении с женщинами, в этом случае греха с хашем развивает отречение. Если же у женщины ум непостоянный, или у мужчины ум непостоянный, он не может его контролировать, греха с хашем не развивает отречение. Он может в этом случае развить отречение от своей жены и привязанность к другой женщине в этом случае. Но нам нужна привязанность к Кришне. Отречение от всех женщин и привязанность к Кришне. В этом случае грехасхи, они в преданном служении забудут, что они мужчина и женщина. Соблюдая все регулирующие принципы и честно служа Кришне, исполняя свои обязанности, они забывают, что они мужчина и женщина. И проявляют себя только как слуги Кришны. Вот это и ожидается как отречение. Именно это ожидается, что грехасхи на таком уровне теряет понимание мужчины и женщины. Начинает видеть, что мы слуги Кришны. Это хотя бы уровень дружбы должен быть для этого. А многоженство Прабхупада категорически отрицал это. Хотя в ведические времена это позволялось. Мы объясняли, почему это позволялось. Потому что большинство укладов жизни были неженаты. Брамачари, ванапраста, саньяси, неженаты. То есть не все мужчины будут женаты. То есть также может быть женщин больше в обществе. И по ведическим правилам все женщины должны быть замужем. Поэтому иногда мужчины брали по многу жен. Особенно те, кто могли их содержать, поддерживать жизнь. То есть в ведические времена это было нормально. Сейчас в Кали-югу Прабхупада строго-настрого запретил это все. Поскольку тут примешиваются совсем другие интересы. Вожделение, опять же, госпожа. Поэтому запретил. Одна жена, один муж – это все. Итак, чтобы победить вожделение, отношения должны быть построены на любви и доверии. Итак, здесь Прабхупада рекомендует усвоить эти правила, понять эти правила отношений между мужем и женой и поступать, применять их на свое усмотрение. Заключение Шрилы Прабхупады на этот счет. Махарадж Парикшит задает очень важные вопросы. Какой смысл людям, не умеющим владеть своими чувствами, искупать свои грехи? Помню этот пример, да? Они не умеют владеть своими чувствами и идут искупать грехи. Какой смысл? Слон моется в Ганге, очень чистый, выходит на берег, сразу обсыпается песком. Какой смысл в его омовении? Человек грехи совершает, пойдет, искупает эти грехи, снова совершает грехи. Шукадева Госвами отвечает: греховным действиям невозможно противостоять, совершая благочестивые. Невозможно. Единственным искуплением является пробуждение нашего дремлющего сознания Кришны. То есть человек искупает свои грехи здесь, в сознании Кришны, и развивает преданность Верховной Личности Бога. Если он не развивает преданность, он снова загрязняется. Итак, если мы совершаем усилия в воспевании Хари Кришна, в изучении книг Шрилы Прабхупады, в принципах и стандартах чистоты дома, мы можем развивать сознание Кришны и избавиться от всех привязанностей постепенно. Далее говорилось о том, что в грехасха ашраме человек чувствует много беспокойств и страхов. Как жить, как выжить в этом мире, например. Почему так? Сама природа такова, что из четырех принципов – еда, солнце, окупление, оборона – страх, оборона преследует нас постоянно, непрерывно. Даже во сне нас охраняет чувство слуха. Страх всегда существует. Не говоря уже об ашраме грехастхе, который как бы сам отвечает, сам несет ответственность за всех, с кем он живет. Иногда мы едим, иногда мы спим, иногда человек совокупляется, но это иногда, время от времени. Но страх, оборона, говорится, постоянно. И смысл в том, что у нас может быть много ролей, особенно в грехах с хашами. Муж, отец, духовный учитель, может быть, там, кто угодно. Тот, кто зарабатывает деньги. Много разных ролей. Грехаска, брахмачари, у кого какие. И Ошибка в том, что человек хочет сконцентрироваться на чем-то одном. Скажем, на себе, как на грехастке. Да? Скажем, кто-то принял, хорошо, я грехастка. Нужно пропустить, преданные хотят зайти. Тут много места у нас впереди. В этом ошибка. Если человек не будет в совершенстве исполнять все свои обязанности, все свои роли, всему существованию будет сопутствовать страх. Страх, неуверенность в себе. Если вы видите преданного подавленного, нерешительного, что это означает? Что он не выполняет своих обязанностей. Вот и все. Если человек подавлен, нерешителен, он не выполняет своих обязанностей. Если он выполняет все свои обязанности, он становится уверенным, решительным, активным и позитивным. Если он становится неуверенным, подавленным, завистливым становится, подозрительным становится, сразу привлекает в себе все недостатки и сильно испытывает страдания. Это означает, что он не выполняет своих обязанностей. Итак, можем видеть, что некоторые грехастки, они успевают хорошо, читают книги, приходят на программы, но все же не угрюмые. Это признак того, что не выполняют своих обязанностей семейных. Это хорошо, что они все это делают, но они также должны поддерживать свою семью. Также должны воспитывать своих детей. Также должны нести ответственность за свою жену. То есть все они должны это делать. Если они все будут делать правильно, то они будут выглядеть очень хорошо, очень счастливо в сознании Кришны. И мы рисовали такую схему, да, несколько схем. Пример замкнутого сознания, помним, да? Такие круги, где мы себя отождествляем в чем-то. Какая-то сфера, вот скажем, я грехаст, или я брамачари, или я повар, или я распространитель книг, или я пуджари, или я. Ну, любые определения. Как в этом случае происходит общение? Изнутри своего отождествления. Я грехастка. Я изнутри своего отождествления общаюсь с другими. Поэтому я смотрю, что для меня будет выгодно, что невыгодно, как для грехастки. С кем общаться, с кем не общаться, как общаться. Что это мне даст вообще, как грехастки? Я же грехастка. А другой смотрит, я брахмачарий. Что мне даст этот грехастка? Ничего. Что между нами общего? Ничего. Я прихожанин, я храмовый преданный и прочие вещи. Я, они, мы, вы. Вот эти концепты. Тоже увеличивают страхи и беспокойство. Поскольку у нас нет целостного, не развивается в этом случае целостного понимания семьи духовной. Прабхупада построил дом, в котором живет каждый человек. То есть для этого необходимо общаться не изнутри своего обусловленного состояния, названия, да, а из концепции «я слуга Бога». То есть над всеми этими сферами замкнутыми есть другая сфера общения. «Я слуга Бога». Все должно соприкасаться в общении вот с этой сферой. И общение должно происходить именно там, где написано «я слуга Бога», а не «я тот или тот или тот или тот или тот». «Я тот или тот, но я слуга Бога». Я общаюсь с другими вот в той сфере. Там есть слуга Бога. Сразу наступает взаимопонимание между преданными. И сильная поддержка духовная. Что нам и требуется. Особенно греха с хашему. Очень необходима сильная духовная поддержка, поскольку мы не можем помочь обычно деньгами. И что именно человек ожидает греха с хашами? Что другие преданные просто его поддержат. Хорошим словом, хорошим вниманием. Часто бывает так, что он был брахмачарием, распространял книги, женился его, но же никому сказать не нужен, никто уже к нему. Ну что, мы брахмачари, а он уже грехастка, что между нами общего? Но он слуга Бога, я слуга Бога. Мы должны забывать эти вещи. И так уменьшается общество беспокойства. Сознание Кришны убирает все беспокойство, уничтожает. Если как говорить вот так, вот таким образом, через правильное общение, понимание. Еще один момент, еще другая схема была очень простая. Есть сфера интересов у человека. Это вот большой-большой круг на всю доску, скажем, максимально мы нарисуем. Что такое сфера интересов? Все, что угодно, все, что меня интересует. Любая вещь. Большой-большой кругозор у человека может быть, сфера интересов. Политика там, что угодно может быть. Погода его интересует, может быть. Может быть, другие страны его интересуют, не знаю. То есть все интересно говорить, обсуждать эти темы, да? Но сфера влияния, она может быть очень маленькая при этом. То есть что конкретно я делаю при этом? Да, я могу знать очень много и думать обо многих вещах. Иметь желание общаться на эти темы, на самые разнообразные. Но что я делаю конкретно? Это может быть маленькая вещь. И вот нас всегда будут тянуть по природе вещей в сферу интересов. Но мы должны свой ум контролировать, куда бы он ни убегал, неустойчивый по природе, к сфере влияния конкретной деятельности, практики. То есть необходимо начать с малых вещей. Иногда грехастхи думают, что сейчас я сделаю какой-то большой бизнес и решу все свои проблемы материальные. Много денег сразу заработаю. Ошибка. Нужно взять маленькую сферу влияния. Что я могу сейчас делать? Как правило, начало очень небольшое будет. Что-то я могу делать чуть-чуть. И развивать вот это чуть-чуть. Вот это будет правильный подход. Это тоже уменьшает проблемы и беспокойство в семейной жизни. Да? Человек должен быть, работать честно, делать то, что он может делать. И мы обсуждали еще три типа проблем, помним, да? Есть проблемы, с которыми мы можем справиться сами. Что означает? Это мои проблемы. Я имею дурные привычки какие-то, может быть, неправильный характер. И я могу это исправить сам. Никак по-другому нельзя это исправить. Только я могу это исправить. Это один тип проблем. У меня есть проблемы, недостатки, и я их должен исправлять. Так я работаю над собой. Это решение к этим проблемам, работа над собой. Второй тип проблем, который я не могу исправить сам, потому что это не мои проблемы, а чьи-то проблемы. Люди меня окружают вокруг. Они имеют также какие-то свои недостатки. Какой ключ к этому? Правильное общение. Умение, скажем, проповедовать, влиять на людей, умение исправлять людей, как бы правильно общаться. Так можно постепенно с этим проблемой работать. Итак, эти два вида проблем поддаются какому-то нашему влиянию. Однако третий вид проблемы не поддается нашему влиянию. Да? Это какие-то обстоятельства, которые выше нас. То есть что-то происходит, и я не могу это изменить. Не могу это изменить. Скажем, экономика в стране плохая, и я не могу этого изменить. Я могу видеть, что плохо, но что я могу сделать? В этом случае нет ключа к решению проблемы. Есть единственное средство, что делать. Это означает, не нужно никого беспокоиться. Нужно спокойно продолжать выполнять свои обязанности, терпеть. Никого не беспокоить. Терпеть и никого не беспокоить. Матрас, паршасту, каунт ее. Как раз об этом и говорится. То есть временные проявления счастья и несчастья будут приходить и уходить. Ты, Арджуна, должен научиться терпеть так, что тебя это вообще не тревожило. И не тревожь никого вокруг. Еще один момент, который нам поможет правильно вести себя в трудностях и не беспокоиться. И далее описывается то, как человек может выбрать себе партнера. Это довольно сложный вопрос и очень серьезный вопрос. Фактически самый главный вопрос в семейной жизни. Как выбрать себе партнера правильно? Выбор партнера должна быть психологическая совместимость и сходство характеров. Психологическая совместимость и сходство характеров. Очень важный момент. На самом деле нельзя это сразу быстро увидеть. Почему? Из-за приятных отношений. Вся опасность создания греха с хашем в том, что существуют приятные отношения, влюбленность, вожделение. Из-за этой влюбленности преданные не могут видеть характеров друг друга. То есть положительные, отрицательные стороны, насколько они подходят друг другу. В конкретных вещах, совершенно в конкретных вещах. Без иллюзий. Если человек женится просто на основании чувства, приятного романтического чувства, он женится на майе, на какой-то иллюзии. Не на том, что Кришна дает ему, на чем-то другом, на своей иллюзии. Что-то он думает, то, чего на самом деле нет. И с реальностью он столкнется позже. Поэтому очень важно при выборе партнера, при общении, не вступать в какие-то более близкие отношения, сверхмеры. В течение года, например, человек не должен общаться близко, и иногда они могут разговаривать и думать друг о друге. Или переписываться. И не на темы чувственного наслаждения. Пойдем погуляем, может быть, сегодня куда-то. Не хочешь сходить в кино, так как это люди, знаете. В кино друг друга приглашают, цветы друг друга, да. То есть они увеличивают эту приятную атмосферу, и иллюзия увеличивается от этого. Проблемы так не решаются. То есть нужно понять друг друга, просто понять, увидеть характеры, так как они есть на самом деле. Это очень важно. Сходство, совместимость характеров. Психологическое. Как это делали в ведические времена? Давайте послушаем или даже отметим. 6 пунктов в этом существовало, которые все соблюдались, как правило. Вот ведические времена. Насколько это применимо сейчас или неприменимо, мы потом это оценим. Но вот как это делали в те времена, когда не было никаких разводов. Первое. Выбирают родители. Они советуются друг с другом, родители. Мы сразу спросим. А как родители знают, что именно вот этот человек подходит этому человеку? Очень просто. Родители уже знают об этом. Родители опытные, они уже видят это. Иногда, правда, отец мог и не видеть относительно дочери, поскольку с дочерью отец близко не очень общается, когда она уже взрослеет. Пока она маленькая, ей 10-12 лет, она очень зависит от отца. Может, близкое общение. Но затем она уже переходит больше к матери. Отец не очень докасается ее. И в этом случае отец может не знать еще потому, что дочь стесняется говорить отцу такие вещи. И даже матери стесняется. Но бабушке она говорит, как правило. Таковы семейные законы. Бабушке она говорит. И отец узнает от бабушки. От своей матери, может быть, и так далее. То есть они как-то узнают об этом. Иногда они видят, как в моем случае произошло. Мы еще не знали, что поженимся. Но отец жены уже знал это, что мы поженимся. Он что-то уже заметил в наших отношениях, что мы смотрели там друг на друга, что-то и так далее. То есть родители как-то увидели, у них есть опыт. Итак, в принципе, они уже знают. А потом это извратилось в том смысле, что родители стали думать просто о выгоде. Да? Не об интересах как бы молодых, не учитывали это, а просто о выгоде. Какой там брак, выгодный или невыгодный, как бы насильно поженить рабятно, чтобы как бы богатство увеличить. Это стало препятствием, да? То есть родители перестали слушать после этого, как бы бунт объявили. Тут сразу мы отметим, что родители всегда учитывали в ведические времена вкусы своих детей. Они считали с этим. Но это не было главным основанием. Теперь они знакомились, родители, и пытались выяснить, как, насколько они подходят. Они шли, второе, к астрологу. Так, если родители были согласны, у них не было никаких проблем на этот счет, они шли к астрологу. Астролог – это также хороший психолог, понимаете? Это не просто какой-то шарлатан сидит, гадает что-то там, будет так или не будет так. Нет, это хороший психолог. Если он хороший психолог, он может быть хорошим астрологом. Если он хороший астролог, он должен быть хорошим психологом. Не просто только пророчествовать то, что будет или не будет. Он должен конкретно сказать психологию вот сейчас его и ее. И они должны убедиться в этом, что он совершенно прав. И сделать вывод на этом основании. Итак, шли к астрологу. Если астролог подтверждал их выбор, я говорил, ничего, это нормально. Не идеальный вариант, но, в принципе, неплохо. Так будет неплохо, да. И он говорил, да, это совершенно идеальный вариант. Просто повезло. И он говорил, нет, плохой вариант. Они считались с этим обязательно. Третий этап. Они начинают советоваться с другими членами семьи. Не только есть родители. Есть братья старшие. Есть даже мнение сестер, я не знаю, там есть бабушки и так далее, есть многие люди. Все это также учитывается. То есть смотрите, какой был объем информации большой. Потому что люди знали друг друга. Скажем, я знаю кого-то с хорошей стороны, а другой знает этого человека уже с не очень хорошей стороны. Вот все это обсуждается в этих случаях. И скажем, отец может говорить, я знаю этого юношу, он хороший человек, я помню, он так хорошо работает или там какие-то качества. Его жена может сказать, а я его знаю с другой стороны. Нет, вот он не всегда такой, как ты говоришь. И вот родители не занимались этими вещами. Они обсуждали со всех сторон, это третий был пункт. То есть, смотрите, это большие проблемы, много шума было. А? Четвертое. Личные качества юноши и девушки теперь нужно было учитывать. Когда все это проходили, три этапа, четвертый этап был. Теперь должны были рассмотреть личные качества его и ее. То есть увидеть, как бы, насколько они находятся на одном уровне, что это означает. Есть демонические и божественные натуры. Да, и нужно правильно оценить их качества личные. Очень важный момент. Если будет божественный с божественными, нормально, хорошо будет. Демоничный с демоничным, тоже хорошо будет. Но божественный с демоничным плохо будет. И бывают перемешанные демоничные с божественными. Вот нужно подобрать соответствующую. Точно-точно такую же. Вот. Вот то же самое, что у нас. В чем у нас проблема? В этом тоже может быть проблема. Божественные и демоничные в Кали-Югу не различаются, как бы, не знают этих вещей. Все смешано. Женятся. И они не могут понять, почему они ссорятся постоянно. Личные качества. То есть личный уровень сознания это имеется в виду. Есть люди по природе очень добродетельные, боятся совершить грех, никого не обманывают. Да? А есть другие склонности именно обмануть, схитрить где-то. Ничего страшного для них и в этом нет совершенно. Но вот эти принципы иногда очень сильно не сходятся. Поэтому нужны такие, чтобы были одинаковые. Обманщики, значит, двое должны быть обманщиков. Если честные, значит, должны быть честные. Во всяком случае, в семье будет порядок. В семье будет порядок и спокойно. Поэтому будут демоны, будут преданы, но будет порядок и спокойствие. В семье хотя бы. Будет какой-то мир развиваться в умах людей. Итак, личные качества юноши и девушки оцениваются. Затем пятое. Оцениваются их вкусы. Симпатии, антипатии, природа. Вот такие же вещи. Тоже иногда вызывает сильный диссонанс. Скажем, один не обладает вообще никаким вкусом, но навязывает свои вкусы. А другой обладает вкусом. Да, вот тут будет тоже проблема. И она может быть даже стать серьезной проблемой. Тоже это все учитывается. А, например, если муж будет дарить какие-то украшения безвкусные жене, она будет всегда недовольна этим. Видите, все имеет значение в семейной жизни. И шестой пункт. Приданное жениху от отца дочери, чтобы муж мог сразу же позаботиться о жене в первые дни, чтобы были какие-то средства к существованию. То есть отец дает приданное вместе с дочерью, отдает, с приданным ее отдает. Чтобы молодой муж, который еще не умеет ничего делать, может быть, вообще, мог не бояться первого времени семейной жизни. Хотя в то время они не были одни, смотрите, там были родственники, там были большие расширенные семьи в ведические времена. То есть никогда люди не испытывали беспокойств в семейной жизни тогда. Никогда этого не было. В Кали-Югу, говорится, это трудно. 1-2 ребенка – это уже большая семья считается. Уже трудно, нужно уже беспокоиться. Но мы видим, что даже когда нет детей, беспокойство даже есть в этом случае. Почему? Потому что все эти вещи не учитываются. И так мы видим, да, вот как это все делалось в те времена. И сейчас это совершенно не применяется. Ничего не применяется. Иногда максимум, что делают, идут к астрологу сейчас. Это в нашем движении распространено. А обычные люди и то не всегда это делают. Итак, преданные иногда могут пойти к астрологу и спросить, ну как? Астролог скажет, ну, непонятно как, но может быть. А может не быть, но может быть. Потом, с кем они советуются? Ни с кем они не советуются. Они советуются друг с другом. Затем личные качества юноши и девушки. Тоже это только со стороны можно увидеть. Но насчет приданого тоже ничего не получится, видимо, сейчас. Итак, основа брака. Что как Прабхупада? Ты спросил у меня совет. Да, для чего мы читаем все эти 6 пунктов, если они неприменимы? А? То есть мы применяем максимум того, что возможно. Скажем, родители сейчас не принимают участие в этом, может быть, поскольку он преданный, они не будут активно принимать в этом участие. Возможно, в этом не будут принимать участие другие родственники, которые будут оценивать, помогать нам и так далее. Но мы должны принять заботу авторитетов опытных преданных. Вот что это означает. Которые могут как-то помочь в этом. Это необходимо будет сделать. Так Прабхупада говорит, основа брака. Ты спросил у меня совет. Мой совет таков. Что ты должен действовать очень медленно и быть полностью уверенным в себе перед тем, как сделаешь большой шаг. Если ты хочешь установить какую-то дату своей свадьбы, то сделай это далеко заранее. Не пытайся это делать слишком быстро. Оставь достаточно времени для того, чтобы чувствовать себя уверенным. Ты не должен чувствовать себя обязанным во взаимоотношениях до тех пор, пока вы оба точно не решите пожениться. Научитесь уважать друг друга. Без уважения у брака нет основы, особенно в сознании Кришны. Романтическая любовь не обязательно подразумевает уважение. Очень много пар женятся с романтическими намерениями и романтическими представлениями друг о друге. Но позже, когда они узнают лучше друг друга, вся их романтика кончается, и они теряют уважение друг к другу. Поэтому вы должны развить уважение друг к другу. Не женись до тех пор, пока не нашел его. Итак, это основа для брака в сознании Кришны. То есть здесь как бы наша тема исчерпана, в принципе. Можем сейчас немного это обсудить и продолжим дальше, закончим семинар. Немного, тут есть еще по воспитанию детей, по психологии детей. Фактически мы просто сейчас повторили то, что мы уже прошли еще раз. Может быть, можно будет обсудить. Потом я буду читать о детях. Пар, он очень важный, хотя он очень как бы просто составлен. Поймите, тут выжимка – самая суть. Если мы научимся применять вот эту суть, мы избежим много проблем в нашем движении. Пожалуйста, если женщина изменила мужу против своего желания, как это описано в Рамаяне, обязательно ли мужу развестись с ней или нет? Нет, я бы сказал, не обязательно в этом случае. Если это произошло против, действительно против воли, если это так, что если женщина внутренне, она чиста, невинна, то нет необходимости рвать узы. Это как несчастный случай нужно расценивать, а не преступление. Если это так, действительно. Как относиться к бракам преданных с карми? Если это возможно, то при каких условиях? Ни при каких условиях. Это невозможно. При каких условиях? Брак с карми невозможен. Может быть, вы имеете в виду, что этот человек склонен к сознанию Кришны? Да, это другой вопрос. Тогда строго сказать, мы не можем называть его карми. Там нужно подождать, пока он не станет устойчивым преданным. Не спешить выходить замуж или жениться. Это может показаться решением проблемы, какой-то проблемы. Но тут же вызовет массу других проблем. Что же произойдет? Этот брак уничтожит нашу преданность. Как правило, это и происходит. Человек очень сильно оскверняется из-за таких браков. Представьте, карми, человек, он не соблюдает никаких принципов. И он женится не для того, чтобы соблюдать принципы. А кажется, совсем наоборот. Они-то как раз руководствуются совершенно другими принципами в браке. И что? Человек становится жертвой вожделения своего собственного мужа или собственной жены. Как же это возможно? Сначала нужно разобраться, в этом случае, сначала нужно разобраться со своей духовной жизнью, а не с женитьбой. Кажется, что преданный уже не думает о духовной жизни. Поэтому предлагает, как бы в ум приходят такие вещи. Сначала нужно разобраться, как же я вижу свою дальнейшую духовную жизнь, почему я так ослаб сейчас, что думаю просто о женитьбе или замужестве, на ком угодно. Сначала нужно восстановиться в духовной жизни, снова утвердиться, а потом уже решать нужно вопросы брака. Потому что мы только что читали, что брак не является решением проблемы. Брак даже увеличивает проблему. Поэтому сначала нужно получить подготовку. Конечно, мы видим, что в наше время это так трудно. Мы можем прийти сюда уже взрослыми. Нам бы уже пора бы, может быть, жениться или выйти замуж. Но мы должны учиться несколько лет. Это может вызывать трудности какие-то у нас. Но нужно вспомнить о цели своей жизни. Ради чего мы живем, и что-то должно перевесить здесь. Либо мои желания, либо высший смысл. К чему-то мы должны прийти. И так сначала можно разобраться в своей духовной жизни, а потом решать вопрос с браком. Не применяйте сейчас ведические принципы так строго. Строго говоря, если бы это мы следовали ведической культуре строго, то, конечно, это бы вызвало большую трудность. Наверняка бы муж мог отвергнуть свою жену. Но если мы говорим о теперешней жизни, я бы не подходил так строго к этому. Это было сделано помимо воли человека. Это подобно несчастному случаю. Тут придется быть сострадательным и снисходительным. Если это действительно так, я подчеркиваю, это действительно так. В лекции было сказано, чтобы избавиться от вожделения, отношения должны строиться на любви и уважении. В мирском смысле любовь подразумевает вожделение. Что значит любовь в семейной жизни, грехаст? Как она проявляется между супругами? Хороший вопрос. Любовь, нежность, скажем, да, такие чувства есть между супругами. Вполне естественно. Не стоит путать это с вожделением. Например, можем испытывать нежность к домашнему животному. Не означает вожделение. Можем испытывать нежность к своей матери. Это не означает вожделение. Если я приезжаю домой, мать меня обнимает. Это мать. Я ее тоже обнимаю. Можно испытывать нежность к своей дочери. У меня есть дочь, допустим. Это не вожделение. Но это определенное чувство. Точно так же можно научиться любви и уважению собственной женой. Если необходимо вожделение, как черепаха, если это необходимо, он может вытащить свои конечности, чтобы двигаться. Если нет необходимости, он должен спрятать их. Что есть место в этом случае для других чувств. Мы говорили, что этот клапан – застенчивость. Жена должна правильно вести себя, правильно одеваться, правильно разговаривать, чтобы вызывать в муже не вожделение, а уважение. И, как это называется? Нежность, не вожделение. Чистые отношения. Этому тоже есть место. Мы должны найти именно вот такой подход в семейных отношениях. Когда необходимо зачатие ребенка, да, там будет какое-то вожделение. Но вот перед этим будет 50 кругов. Это еще спорный вопрос, какое там будет вожделение. Мы всячески пытаемся избежать вожделения. Даже в этих случаях. Иначе родятся заносчивые демоны. Наказание будет хорошее. На всю жизнь. Возраст играет роль. Прабхупада описывает, мужчина должен быть лет 25-23, женщина лет 16-18-20. Хорошее сочетание. Как правило, мужчина старше должен быть, по ведическим правилам, как правило. Почему? Потому что жена не должна ему перечить. Это возраст помогает в этом случае. Если жена будет намного старше, то труднее будет эту психологию учитывать. Молодой муж, допустим, пытается учить свою жену. Все наоборот, как-то кажется в этом случае. Да? Сложнее будет как бы идти за этим. Но иногда бывает так, что в этом тоже нет проблем. Мы должны быть практичными. Иногда бывает, что устойчивые крепкие браки, когда женщина старше. Сейчас почему-то много таких случаев, не знаю почему. Хотя это не очень-то одобряется, как бы, но это есть.
В лекции вы сказали, что грехаска – первая обязанность, а, по-моему, на шестом уровне, выполняет свои обязанности, поддерживает свою семью. Но вот как ее практически в Кали-йогу, даже в Санкт-Петербурге, поддерживать? Потому что, ну, если вот предлагают мне, допустим, какую-то работу, то там нужно забыть о божествах напрочь, а о чтении книг, и вот тогда я смогу вот этими средствами поддерживать свою семью. Какие вот практические, может быть, в Исконе есть? Если как грехаться, должен выворачивать?
В Кали-югу и в Санкт-Петербурге. Очень усложненный вопрос. В Кали-югу я бы еще мог сказать, но в Санкт-Петербурге я не знаю просто. Мы прочитаем кое-что, если Прабхупада на этот счет. В Кали-югу на самом деле не так уж трудно жить, но в Санкт-Петербурге почему-то трудно. Я очень рад узнать, что Химавати ждет ребенка. Ребенок – это редкий дар Кришны. И в то же время великая ответственность для родителей. Следить за тем, чтобы их ребенок осознавал Кришну. Я знаю, что ты понимаешь этот момент и сделаешь все, чтобы Кришна стал центром в вашем доме. А теперь о том, что ты должен делать. Есть много сфер деятельности, доступных тебе. Прежде замечу, что ты семейный человек и, как правило, на этом этапе жизни – обеспечить свою семью всем необходимым. Видите, да? На этом этапе жизни мужчина должен думать о том, как обеспечить свою семью всем необходимым. Если хочешь, то можешь устроиться на какую-нибудь работу. Прабхупада говорит, на какую-нибудь работу. Какую-нибудь работу. Любую работу. Таксистом работали преданные некоторые. Таксистами. В Нью-Йорке или где-нибудь еще, и спокойно продолжать жить примерным домохозяином, как, например, Рупануга и другие. Хотя, если ты склонен, можешь продолжать работать в храме. Им может стать храм в Монреале или где-нибудь еще, где достаточно места, чтобы поселиться в вашей семье. Но никогда не забывай о своем здоровье. Еще будучи в Нью-Йорке, я узнал о твоей болезни. И сейчас ты пишешь, что тебе за это время не стало лучше, а наоборот. Это нехорошо, ты должен лечиться. Прими меры. Не беспокойся, Кришна поможет тебе. Если появится необходимость, устройся на работу, которая позволит хорошо содержать жену и ребенка. Кришна даст всю необходимую поддержку. Кришна даст необходимую поддержку, но нужно что-то делать. Какую-нибудь работу нужно иметь. Поддерживать семью, если она есть. В каком-то смысле на Западе легче это делать, наверняка. Я не сказал, что это бы абсолютное правило, поскольку это зависит от разума человека, насколько он способен это делать. Как мой гуру Махарадж недавно сказал об этом, что лишь очень немногие грихастхи способны делать хороший бизнес. Очень редкие, на самом деле. Вайшнав очень-очень мало. Поэтому не ожидайте, пожалуйста, не ожидайте, не стройте иллюзий, что мы все будем зарабатывать какие-то большие деньги. Так легко поддерживать семью. Это не будет легко. Придется действительно работать. Не нужно бояться этого. Мы не должны бояться работать. Примерно были недавно в Печорах. Мы ездили в Псков. И заехали в Печоры посмотреть монастырь. Этот монастырь никогда не закрывался, мне рассказали. Он всегда действовал. И там примечательная вещь в том, что там есть пещеры, где эти монахи жили раньше, не знаю, живут ли сейчас, там эти отшельники, которые затворники. Пещеры. В пещеры мы не попали, к сожалению. Хотел увидеть эти пещеры. А эти пещеры они сделали сами. Там целый город под землей. Всем известно, как монахи работают. И кроме того, мы слышали, и все говорят об этом, что оттуда есть ход до самого Киева. Никакое метро в Санкт-Петербурге не сравнится с этим ударным трудом. Монахи делают такие вещи, работают, они не боятся работы. Когда мы были на территории, мы видели, что эти монахи, они очень заняты. Там не было ни одного монаха, который просто ходил бы и смотрел бы, там мантру повторял. Они по виду такие же брахмачари, как и у нас, точь-точь. Только одежда другие. Точно такие же. Мало чем отличаются. Все они заняты, они там просто, они пешком даже не ходят, они бегают практически. Вот человек занят, он должен работать. То есть молодые годы, если человек не работает, он в мае. Когда он старый, он уже не должен работать. Но мы уже старые и преданные. Преданный ты, может быть, старый, но люди там еще молодые. Нам нужно работать. Если грехаска не работает, это плохо для него. Во всех отношениях плохо. Он должен как-то работать, поддерживать свою семью. Почему преданные боятся этого? Не должны этого бояться. Мы должны стать намного сильнее, чем чувствуем себя сейчас. Сейчас мы чувствуем себя очень слабыми. Мы пришли на семинар, думая, что, может быть, это решит все мои проблемы, и финансовые проблемы, и семейные проблемы, проблемы с детьми. Нет, мы должны научиться чему-то, чтобы действовать. Необходимо работать, научиться хорошо. Так, что, вопросов нет? Продолжим, да?
Сказали, что отношения должны быть как с матерью.
Взаимоотношения преданного с матерью. Как он должен общаться с матерью? А какое место здесь непонятно? По-моему, это вполне ясная вещь, естественная вещь. С физической точки зрения, может быть, я не очень помню, но Господь Чайтанья, он кланялся своей матери всегда. Он всегда был очень благодарен. А этикет таков, что ребенок кланяется своим родителям. Утром он поднимается, он идет, кланяется своим родителям, почтение выражает. Есть даже какие-то церемонии поклонения родителям. Я не знаю их точно. Сейчас мы не следуем этим правилам. Один раз только Прабхупада, в одном случае он потребовал от своего ученика Брамананды, чтобы тот приходил к своей матери, когда приходил к своей матери, кланялся ей. И он приходил в гости, звонил в дверь, мать открывала дверь, и там не было никого, что Брамананда там кланялся в это время своей матери. И она это принимала, поскольку знала, что духовный учитель сказал ему это делать. Но это был единственный случай. В других случаях Прабхупада не всегда это одобрял. Что родители это может пугать, шокировать и так далее, у них могут быть проблемы. Поэтому должно быть обычное отношение со своей матерью, обычное, привычное для нее. Когда я вырос, однажды написал поздравительную открытку своей бабушке. В детстве ее звал не бабушка, баба звал я ее. Я ее всю жизнь звал баба. Это было нормально для нас в то время. Но на открытке написал, подумал, я уже взрослый был, бабушка, дорогая бабушка. И что вы думаете, она обиделась? Какая тебе бабушка? Я баба? Ты меня всегда так звал, теперь я что, бабушка? Так что не нужно сейчас ничего выдумывать, есть привычные отношения уже, которые установились, нужно их поддерживать в старых привычках. Между матерью и сыном чистые отношения, что нужно добавить еще сюда? Повторите еще раз ту фразу. То есть преданный не должен быть слишком обеспокоен самообороной, поскольку это повлечет неправильные действия. Например, преданный не должен слишком быть привязанным к положению и бороться за это. Например, это осквернит сознание преданного. Если ему говорят сменить служение, он должен как бы легко к этому отнестись, положиться на волю Кришны. И в другом случае, когда его что-то беспокоит, он не должен на основании этих беспокойств какие-то неправильные поступки совершать. Понимаете, да? Иногда бывает полоса какие-то беспокойств. Нас кто-то беспокоит. Из-за каких-то прошлых неправильных вещей, из нашей кармы у нас полоса беспокойств. Иногда преданный на основании этих беспокойств начинает приносить даже вред кому-то. Из-за того, что у него трудности. Вот это считается неправильно. Он не должен так делать. Это не чистые поступки. Он должен терпеть. Это карма. Он просто вытерпеть должен это все. И не беспокоит никого. Это та третья вещь, о которой говорили, обстоятельства. Нужно терпеть, никого не беспокоить. Тогда человек остается чистым. Как брахмачари имитируют парамаханс? Ну, они носят шафран тоже. Хотя парамаханс белый носят. Но шафран – это такой святой цвет. Я помню, как я носил шафран, я думал о себе что-то такое. Хотя я был грехастхой всегда, но я носил шафран, потому что я стыдился быть грехастхой в сознании Кришны. А нам проповедовали, так проповедовали, говорили, что грехастха – это майя. Вот. И все, кто по-настоящему отречен от семьи, должны носить шафран. Ну, буквально так не говорили, но мы подразумевали под этим. Так. Потому что когда я одел шафран, все преданные оценили это, им понравилось, что я такой отреченный, грехастха, что я уже от семьи отрекся. Вот. Жена, конечно, была очень напряжена все это время, пока носил шафран. Ребенок тоже не видел своего отца практически, пока носил шафран. Это вот есть имитация чего-то другого. Грехастха должен быть честным, как и все остальные. Брахмачари, они гордятся немножко. Это их форма сохранить брахмачарию. Если брахмачари не гордится своей брахмачарией, ему трудно сохранить брахмачарию. Он должен немного гордиться или много гордиться. Иначе он будет завидовать грехастхам. То есть это мы говорим психология, природа. Опять же, есть психология у брахмачарьев, у грехастхов, у ванапрас, у саньяси. Есть разная психология, разное состояние ума. Есть вещи, особенно если это начинающие. Не все брахмачари подходят под эту категорию, о которой мы говорим. Да? Есть брахмачари, которые уже давно миновали возраст грехастха ашрама и были брахмачарями всю жизнь. Это другое дело. Там другая психология. Они могут и не гордиться ничем. Почему? Они могут просто умиротворенно быть в сознании Кришны. Вот и все. Они духовно продвигаются и не беспокойны ничем больше. Это самое лучшее. Но начинающие брахмачари, они еще не так умиротворены. Но им просто нравится это свое положение на брахмачариев. Поскольку оно прославляется всегда, подчеркивается, что нужно отреченные брахмачари, которые будут распространять сознание Кришны. И они себя чувствуют именно на передовой, наиболее нужные люди, как бы наиболее сильная часть общества брахмачари. Они будут всегда гордыми. Эта гордость выразится в том, что они себя будут оценивать выше, чем есть на самом деле. То есть они будут думать, что они могут принять саньясу через какое-то время вместо грехастха ашрама. Большинство так будут думать, таким путем, молодые брахмачари. И затем постепенно эти иллюзии будут разбиваться. Постепенно. То есть имитация будет какое-то время. Не стоит беспокоиться на этот счет. Мы сказали, что это как бы жизнь для брахмачарья, эти мысли. Что он отреченный, что он духовно продвигает. Это самая лучшая для него награда, как бы, если он слышит такие вещи или думает о себе такие вещи. Вот. Однако постепенно у брахмачарья появятся какие-то трудности в уме. Так? В этом случае мы уже не должны проповедовать брахмачарья, саньяса, отречение, парамахамса. Мы должны указать на их положение, какое оно есть в этом случае. Как только у них появляются проблемы, тут нужно быть внимательным руководству, старшим преданным. Мы должны заметить это и проповедовать настоящие реальные вещи. Настоящие реальные вещи. Открыть человеку его настоящую действительность. Подошло время. Это будет период довольно трудный. Что будет переоценка ценностей. Это на самом деле важный момент. Иногда преданный будет спрашивать, почему вы говорите всегда такие вещи, которые нас только разочаровывают. Мы слушаем, вроде все хорошо, но так много разочарования, впечатления, что мы вообще не преданные. Но это лучше, чем быть в иллюзии все время. В какой-то момент необходимо человеку услышать эти вещи, истинные вещи. Иначе не сможет продвигаться самостоятельно. Не следует оставаться в иллюзии долго. Брахмачарь – это ребенок, он может быть в иллюзии какое-то время. Но когда он повзрослеет, он не должен быть в иллюзии. Он не должен быть ребенком всю жизнь. Он должен стать серьезным в какой-то момент. И когда он станет серьезным, он может понять, парамахамса он или не парамахамса, и что ему делать дальше. Оставаться брахмачарием или сменить ашрам. А может быть нет. Может быть оставаться брахмачарием, он должен все это решить. Серьезно уже по-настоящему. Потому что оставаться брахмачарием – это серьезное дело. Это очень серьезное дело. Есть также такие вещи, когда человек остается брахмачарием, а потом просто ненавидит свою брахмачарию. Потерял время, уже состарился, и семью поздно заводить. Такое тоже бывает. Все, что угодно можно встретить, ложное отречение приведет к различным разочарованиям человека. Поэтому если мы говорим о молодежи брахмачарии, тут все ясно. Пусть они гордятся, пусть они думают, что они парамахамса, нет никаких проблем в этом. Но они действительно чувствуют эту жизнь парамахамса чуть-чуть. Отреченность. Это хорошо. Гордость и гордыня?
Да.
Объясните, что это такое? Какая разница между ними? Что вы имеете в виду? На санскрите как это называется?
Ну, это не называется на санскрите, но очень оказывается, там, проявление гордыни, это признание Божие.
Да. Ложная гордость и гордыня. Есть ложная гордость, есть истинная гордость. Любая гордость – это проявление безбожия. Фактически, в строгом смысле мы так должны принять это. Любая гордость – это в результате будет отклонение какое-то. Значит, безбожие получится какое-то. Но не гордиться ничем невозможно. Такова наша обусловленная природа. Мы будем чем-то гордиться. Поэтому мы должны гордиться сознанием Кришны. Тем, что мы брахмачари, например. Тем, что мы грихаски в сознании Кришны, мы гордимся. Тем, что мы ванапрасхи, тем, что мы саньяси. Тоже будет какая-то гордость, что мы в Исконе, что мы последовали Господа Чайтанья и так далее. В этом смысле гордость применима. Но если эта гордость оторвана от движения, от наставлений гуру, понимаете, вот это уже безбожие порождает настоящее. Это подлинная ложная гордость. Если она оторвана.
Вы говорили, что всегда будет поклонение, если гордость. То есть всегда у преданного будут какие-то поклонения?
Конечно. Всегда у нас есть какие-то отклонения. У нас время от времени приходят проблемы. А? Что это такое? Это отклонения какие-то. Отклонения в уме могут быть. И страдания наши какие-то, проблемы, это как реакция на это. Так же, как человек, который садится на что-то острое или опирается на что-то опасное, он сразу почувствует боль. Скажем, он опирается на что-то очень горячее, он почувствует боль, боль предупредит его. Также здесь, если мы отклоняемся от чего-то, то какие-то проблемы предупредят нас. Отклонение исходит из гордости. От отклонения. Гордость означает, что человек забыл о Кришне, думает о себе. Что такое гордость? Это концентрация на самом себе. Я сделал что-то такое, я думаю об этом, как я это все сделал. И как это все выглядит?
И как это здорово, это же я сделал, и это я сделал. Значит, я уже не думаю о Кришне. Это уже отклонение. Гордость приходит перед падением. То есть гордость можно применить в духовных отождествлениях. Скажем, я брахмачари. Это духовное отождествление, так скажем. Или я преданный сознание Кришны. Это тоже может быть духовное отождествление. В этом случае оно как-то применимо. Принципиальное отличие грехастхи домохозяина и грехастхи семьянина. Если какие-либо положительные стороны, нужно разъяснить, что такое грехастха семьянин и грехастха домохозяин. Мне кажется, что это одно и то же. Имеется в виду, что грехастха, который живет дома, но у него нет семьи? Или грехастха, который живет дома с семьей? Нужно разъяснить. Семьянин, грехастха – это одно и то же, кажется. У которого нет семьи, он живет дома. В полном смысле слова он не очень-то грехастха. Он не грехастха, он и не брахмачари. Грехастха, в принципе, строго говоря, тот, кто живет дома, он может быть как грехастха. Грех означает дом. Есть такие оттенки, как брахмачари с сознанием грехастхи, грехастха с сознанием брахмачария, например. Тут есть также смешанные категории людей. И бывает брахмачари, который не может жить в ашраме, но может жить дома. Значит, это будет брахмачари со склонностью к грехастхи, к домашней жизни. У него еще может и не быть семьи. Он как бы еще по статусу остается неженатым брахмачарием, означает. Он не общается с женщинами, может быть, да? Но поскольку он хочет иметь свой угол, это склонность к грехастхи, ум грехастхи у него, скажем так. Бывает грехастха, живет дома, есть семья, но ум у него брахмачария. Он строг в принципах, он занят преданным служением, то всем проповедует полдня, каждый день, то есть, и так далее. То есть есть разные оттенки. Так, мы продолжим почитаем о детях. Так, сначала то, что Прабхупада говорил об этом. Прабхупада очень приветствовал появление детей в сознании Кришны. Я также очень рад узнать, что в своем лоне ты носишь ребенка. И, пожалуйста, прими все мои благословения в адрес этого существа, которого мы рады будем принять в наше общество через каких-то несколько месяцев. Очень внимательно, Джай Шри Шри Гурнитай, очень внимательно следи за своим здоровьем, чтобы ребенок мог развиваться здоровым и стать сознающим Кришну. Прахлада Махараджа, еще будучи ребенком, находясь в лоне матери, услышал наставление Нарады Муни и впоследствии стал самым великим преданным Господа Кришны. Это твой долг, как и долг всех родителей, воспитать своего ребенка в сознании Кришны, с тем, чтобы этому удачливому ребенку, родившемуся у сознающих Кришну родителей, не пришлось бы вновь принимать рождение в этом материальном мире. То есть Прабхупада относился к этому. С самого начала говорил своим ученикам, как они должны понимать появление ребенка, что это за ответственность, да, что не рождаться снова, последнее воплощение. Конечно, желать, чтобы это рождение у твоего ребенка стало последним воплощением в этом мире, это очень хорошо. И это правда, что можно становиться родителем лишь тогда, когда уверен, что сможешь освободить своих подопечных от лап смерти. И это возможно только посредством сознания Кришны. Таково самое великое служение для Кришны – находить любые возможности, чтобы воспитать своего ребенка в духе преданного служения. Это очень хорошо, что ты серьезен в этом отношении. Это было написано Хамсадути письмо. «Я видел твоего сына. У него очень нежные черты тела. Это говорит о том, что из него получится идеальный брахмачарий. Всегда будь для него примером в сознании Кришны. Это и будет твоим совершенством как матери». Что касается твоего желания послать детей в Гурукулу, то хочу сказать, что это не требуется нами так строго. Я думаю, что самым главным в их жизни должно стать то, что ты сам аккуратно следуешь всем нашим правилам и традициям, то есть вставать рано, проводить мангаларати, читать наши книги и так далее. И главное, ты будешь читать свои 16 кругов регулярно. Эти вещи являются сутью твоей духовной практики. От нее зависит состояние всего остального в твоей жизни. Как я понимаю, ты ждешь ссуду от BBT в размере 150 тысяч долларов. Но BBT уже взялось финансировать наши проекты в Бомбее, Майпуре, поэтому эти деньги должны пойти в Индию. В связи с этим я думаю, что BBT не сможет дать вам эту ссуду. В действительности, поддержание гурукулы – это прямая обязанность родителей. Взимая некоторый процент с дохода храма или получая кредиты от BBT, родители тем самым позволяют себе уйти от своих прямых обязанностей. Прежде чем иметь детей, муж и жена должны убедиться в том, будет ли возможным для них оплачивать образование их будущих детей. Скорее всего, GBC должно сделать постановление, в котором оговаривается, что если муж и жена собираются иметь детей, то они сами должны будут оплачивать все расходы, связанные с образованием их детей. В последнем письме Джаятирти я поделился несколькими соображениями относительно того, как родители могут зарабатывать деньги на поддержание их детей. Поэтому вы должны собраться, обсудить все и сделать все необходимое в этом направлении. Как цитат, то, что Прабхупада говорил о детях, о гурукулах, в принципе. Теперь поговорим немного о воспитании детей. Совсем немного, несколько пунктов обсудим. То есть основная тенденция родителей – воспитание детей, ругать своих детей. Ага. То не так, это не так. Обычно так происходит. Ругают детей. Если дети будут расти в атмосфере неудачников, то когда они вырастут, они отвергнут сознание Кришны. Сильный пункт очень. То есть мы несем ответственность за сознание Кришны. Не просто это наши дети, которых мы можем поругать, когда мы хотим, или приласкать, когда мы хотим. То есть мы ответственны за сознание Кришны, за целое движение. Поэтому они отвергнут сознание Кришны, если будут чувствовать себя постоянно неудачниками. Родители должны вдохновлять своих детей, быть успешными во всем. То есть дети должны чувствовать себя успешными в присутствии своих родителей. Не неудачниками. Важный момент. Особенно это бывает с преданными в какой-то момент, в какой-то период. Преданные иногда начинают впадать в умонастроение критики. С каждым так происходит. Есть такое время, когда преданному кажется, что он должен именно критиковать всегда. Что только это поможет ребенку или кому-то еще. Это, конечно, ошибка. Есть 7 способов для этого, чтобы дети чувствовали себя успешными. Значит, мы отметим первый. Если вы записываете, буду медленно говорить. Да, к детям с уважением. Так они будут действовать лучше. Объясним, что это означает. Относиться к детям с уважением. Так они будут действовать лучше. Шрила Прабхупада вел себя с учениками так, как будто они уже были зрелыми. Помните из Прабхупады Ламриты, да? Прабхупада вел себя с учениками так, как будто они уже были зрелыми. Так он помогал им достичь более высокой платформы. Вот с самого начала он уже вел с ними так, как будто они были очень продвинуты. Он спрашивал у них совета. Помните, да? Так он помогал им достичь более высокой платформы. Значит, первый пункт. Отношения с детьми, которые очень помогают. Не нужно бояться советоваться с ребенком. Родители должны знать этот секрет. Это путь к сердцу ребенка. Уважение. Не нужно бояться посоветоваться с ним, спросить его мнение, оценить его усилия, его вклад. Второе. Никогда не унижайте детей. И не обращайте ненужное внимание на ошибки детей. Никогда не унижайте детей. И не обращайте ненужное внимание на ошибки детей. Сейчас объяснение будет. Насмешки, унижение и жестокий сарказм – причина глубокого неудовлетворения ребенка. насмешки, унижения и жестокий сарказм. Причина глубокого неудовлетворения ребенка и отвращения. Причина неудовлетворения и отвращения. Правило лекарства. Концентрировать внимание на хорошем поведении, которое мы хотим получить. То есть меньше замечать недостатки и основное внимание концентрировать на хорошем поведении, которое мы ожидаем от ребенка, хотим. Это второй пункт. Третий. Выискивать в ребенке его способности и сильные стороны. Вот это основное занятие родителей должно быть в воспитании. Выискивать сильные стороны ребенка. Самые лучшие вещи. И поощрять их. Выискивать в ребенке его способности и сильные стороны и поощрять их. Так же, как темнота рассеивается со светом, так же ошибки человека исчезают. Если он делает что-то, сознание Кришны. Помогите ребенку развить то, что у него особенно получается. Да, иногда бывает так, что родители хотят что-то сделать из ребенка. Хотят сделать из него чистого преданного, например. То есть помогите ребенку развить то, что у него особенно получается. А чем может заниматься ребенка? Он может заниматься сплошной ерундой с точки зрения взрослого человека. Но, тем не менее, если что-то у него получается, он будет развиваться. Важно, что он будет развиваться. Не важно, что он делает, а важно, что он развивается. Когда родители ложно отречены, они могут здесь навредить. Они могут запрещать что-то, не давать, что и не является чем-то вредным для ребенка. Какие-то игры и так далее. Головоломки, например. Головоломки, что еще? Каламбуры словесные. Как это называется, загадки в рисунках. Ребусы. Это все майя, понимаете, да? Но ребенок развивается при этом. Развивается его мышление и так далее. Математика, сплошная майя, но он изучает ее. Она не пригодится. Эти формулы, там алгебра, там высшая математика вряд ли пригодится в жизни. Но это развивает ребенка. Это необходимо. Так что что-то у него будет получаться. Например, у кого-то есть способности к танцам. Можно это развивать, почему нет? Четвертый пункт. Использование положительного поощрения. Неправильное поведение детей часто исходит из того, что они пытаются обратить на себя внимание. Да, это и психология. Часто они неправильно ведут себя только потому, чтобы обратить на себя внимание. Если мы будем обращать внимание на детей, когда они ведут себя правильно, тогда они не будут проказничать для того, чтобы обратить на себя внимание. Да? Родители, они обычно так заняты, что не обращают внимания, когда ребенок поступает правильно, а только когда неправильно. Угу. Поскольку он внимание обращает именно в это время, он начинает проказничать специально, чтобы на него обратили внимание. Он знает, что внимание обращает только когда что-то неправильно. Поэтому лекарство противоположное. Когда правильно, обращайте внимание, тогда они будут делать только правильные вещи. Их цель – обратить внимание. Если ребенок ведет себя правильно, похвалите его. Проблемные дети нуждаются в большем поощрении, чем обычные. Не в большем наказании, а в большем поощрении за правильные вещи, имеется в виду, конечно же. Они же тоже что-то иногда делают правильно. Вот это нужно поощрять в 10 раз больше, чем те, кто без проблем. Пятый пункт. Используйте систему выбора при воспитании ребенка. Пункт. Система выбора при воспитании ребенка. Обычно ребенок, поступающий правильно, думает о своих родителях как об источнике, то есть неправильно. Обычно ребенок, поступающий неправильно, думает о своих родителях как об источнике наказания. Поэтому он видит проблему в своих родителях, а не в своем поведении. Это психология ребенка. Он еще не может оценивать все так широко. Да? Поэтому представьте, вы наказываете ребенка постоянно, когда он делает что-то неправильно. Он начинает думать, что это все из-за моих родителей, они злые. То есть так ребенок будет думать. Чаще всего он обижается на эти вещи. Для того, чтобы избежать этого, нужно давать ребенку выбор, чтобы он мог видеть, что наказание является продуктом его неправильного выбора поведения. Пример. Вместо того, чтобы сказать ребенку, если ты будешь шуметь, я выгоню тебя из алтарной, лучше сказать, у тебя есть сейчас выбор. Ты можешь продолжать шуметь снаружи, или ты можешь остаться здесь. Выбирай. Понимаете, да, что имеется в виду? То есть ребенок должен выбирать между правильным и неправильным, сам учиться выбирать. Необходимо быть последовательным в отношениях с детьми. Важный момент. Если ребенок увидит, что вы непоследовательны в своих действиях, он будет сбит с толку. Допустим, ребенок должен мыться каждый день 6 часов. Но он может начать не соглашаться с этим, плакать, спорить и так далее. И вы идете на поводу у него и разрешаете ему бегать еще до 8 вечера. И через 2 недели такого обращения с ребенком вдруг ни с того ни с сего мы приходим в ярость, ругаем его, обвиняем. Это неправильно. То есть мы идем на поводу чувств. Да, ребенок не хочет, плачет. Ну ладно, ладно, ну погуляй немного еще. Ну и завтра тоже погуляй. Ну и послезавтра погуляй. Но через 3 дня мы устраиваем такую ему взбучку. Так долго гулять. Сколько можно? И тогда он снова начинает плакать. И потом, ну ладно, 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 убедил, хорошо. Погуляй сегодня, хорошо. Это имеется в виду. Быть последовательным. 7 пункт. Если ребенок ведет себя неправильно, то мы должны обращаться к проблеме его поведения, а не к самому ребенку. То есть, если мы будем всегда говорить, ты действуешь неправильно, ты все делаешь плохо, ты негодяй, это не будет работать. Он будет обижаться всегда, при всех обстоятельствах. Если мы скажем, подумай сам, вот если ты видишь человека, который делает так, так и так, как это? Хорошо это? То есть, как мы ценим его. Он должен чувствовать, что мы ценим его. Когда просто ребенка отчитывать, он просто голову повесит и так вот напрягается и смотрит. Даже если он не прав, надуется, так будет смотреть. Если просто его спокойно посадить, поговорить, как бы со стороны это все помочь ему увидеть, он легче воспринимает. Например, очевидно, что мы видим преимущество проповеди в этом смысле. А? То есть преданные, они проповедуют своим детям. Ну вот не всегда, но вот это самое лучшее было бы. Потому что вот тут все заметили, что когда им начинаешь проповедовать, это имеет эффект. А проповедь именно обращается к проблеме. Если говорить о проповеди, да? Проповедь никогда не может быть враждебной, если это проповедь. Проповедь, да, говорится о проблемах, но сама личность при этом уважается. Это и есть проповедь. Необходимо научиться искусству слушания детей. У них также есть чувства. Вот очень важный момент. Но вообще искусство слушания, это мы выделяем его Шраваном, умение слушать. Это самая важная вещь для того, чтобы строить правильные отношения со всеми, не только с детьми, с любыми людьми. Искусство слушания. И к детям также это применяется, у них также есть чувства, они выражают, они говорят что-то. Необходимо научиться искусству слушания. Нельзя им говорить то, что ты говоришь, и то, что ты чувствуешь. Ерунда. То есть нельзя так, чтобы они воспринимали наше поведение. Они не будут нам доверять в этом случае. Они разовьются, не будут нам доверять. Это самая трудная вещь, когда родители чувствуют, что дети не доверяют им, скрывают всякие вещи и прочее. Они уже не могут их воспитывать, не могут влиять на них. Шраванам слушание очень важно. Дети-подростки, по статистике, 2% детей, 2% детей-подростков будут сильными преданными. Всего 2% детей. Но статистика Запада. Мало мы видим, очень мало. Скажем, такие, как Прохлад или Приеврат, они закончили Гурукулу, и теперь Прохлад путешествует в Саньяси после Гурукулы. Это самое лучшее было бы для брахмачарья, ребенка, закончить Гурукулу и по всему миру путешествовать в Саньяси. Мечта для родителей была бы. Но таких, может быть, ну, 1-2% максимум, которые могут бы оставаться сильными преданными. Остальные, что же будут делать остальные? Остальные выберут себе разные другие обязанности. Но мы хотим, чтобы все это было в сознании Кришны. Вот что мы хотим. То есть нужно принять во внимание, что так будет. Такова жизнь. Необходимо дать ребенку практически все, что он пожелает. Что имеется в виду? Представьте, что вам 16 лет. Что мы хотим в это время? О, мы хотим и яхту, и мотоцикл там. Я хотел акваланг, например. Я родители тряс очень серьезно, что мне деньги копили на акваланг. Мотоцикл мне не нужно было, но акваланг я хотел взять у них любой ценой. Я требовал от них этого всего. И мне нужны были тюдник и краски, нужны были большие затраты. Мне было, нужно было и акваланг, и краски, и кисти, и все это очень дорого, и нужно все это было доставать. И отец искал все это. Акваланг, правда, мне не нашел. Нет, нашел однажды акваланг, но ты просто показал мне его. Хотя бы это. И то он удовлетворил мои желания таким образом. Вот представьте, что вам 16 лет. Сколько желаний у ребенка. И теперь мы преданы, мы отречены от всего, нам не нужен акваланг. Нам не нужен мотоцикл. Мы-то отреклись от всего. А ребенок думает, у меня-то ничего нет. Понимаете, в чем дело? Если мы поймем психологию этого молодого ребенка, то есть подрастающего, он вступает в жизнь, у него много-много желаний нереализованных. Он сюда для этого пришел. Если мы отреклись от всего, он подумает, но у меня-то ничего нет. Вам ничего не нужно. Да, но мне-то нужно, и у меня ничего нет, у меня ничего не дали. Если мы ему после этого скажем, что тебе на самом деле ничего не нужно, что все это просто майя, просто проповедуй по всему миру, то наши дети разбредутся по миру в поисках чувственных наслаждений. Вот так оно произойдет. То есть, смотрите, у него может быть склонность к музыке, к инструментам, к видео. Все это можно в сознании Кришны. Если мы прочитаем Бхагаватам, что там ничего не нужно вместо подушки ладони там и так далее. Он подумает, это слишком узкое какое-то понимание к миру. Вот сейчас только всего, современный мир, это было написано когда-то давно, когда люди были почти все первобытные еще. И они спали там вместо подушки, ладони подкладывали у них. Были руки, может быть, больше в то время. И тело было покрыто шерстью так. Так, они что-то будут такое думать обязательно. Но если им сказать, ну а что? Ты не можешь, ты можешь употребить на самом деле вот эти все вещи, которые ты хочешь в сознании Кришны. Когда Враджа Лила уходила из этого мира, то она сказала своему духовному учителю, у меня еще остались материальные желания, привязанности. Как я могу попасть к Кришне? Он говорит, а какие желания у тебя? Я, говорит, хочу помидоров еще. О, столько много помидоров на Галуке Вриндаване, какие проблемы. Там помидоры тоже есть. То есть в сознании Кришны на самом деле можем... Ну, очень широко посмотреть на эти вещи. Есть очень отреченные дети, их 2% будет. Они могут проповедовать по всему миру. Остальные не смогут. Остальным нужно дать практически все, что они пожелают. И постараться, чтобы это было в сознании Кришны. Это обязанность родителей. Итак, видите, сложные задачи. Деньги, деньги, деньги. Маленькие дети, маленькие деньги. Большие деньги, большие дети, большие деньги. Разбредутся по миру. И так оно и произошло. Они разбрелись по миру в поисках чувственных наслаждений, многие дети. Нужно удовлетворить материальные склонности ребенка. И при этом не дать забыть Кришну. Вот в этом основная трудность. Не дать забыть Кришну. Удовлетворять материальные желания и не дать забыть Кришну. Это все, что мне есть. Дети, до какого возраста дети? Прабхупада объяснял это более подробно. А до 5 ребенку позволяется все, что угодно, да, царь. С 5 до 10 он привыкает к дисциплине. Просто привыкает. Это еще не сама как бы строгая дисциплина, но он привыкает к дисциплине. С 10 до 16 самые суровые меры. То есть родители подобны тиграм должны быть в это время. Малейшее непослушание должно вызывать страх. Это по отношению к мальчикам. Подчеркните, не к девочкам. Мальчики могут быть вашими, у духовного учителя и так далее. Там очень строгие правила. Вы себе представить не можете, какие строгие правила могут быть. Как тигры, буквально пропадают. Быть тиграми в этом отношении. С 16 лет, друзья. Уже он, как бы, принимаем его как взрослого человека, более самостоятельного. Что касается девочек, то главный принцип. Отец заботится в детстве, муж в юности, старший сын в старости. Забота – главный принцип. Женщина контролируется только заботой. Грихаска должен помнить, что он слуга Кришны. Не просто слуга своих детей и жены. Не должен забывать об этом. Поэтому здесь нужно опираться на разум. Бхагава там описывается, что родственники всегда будут требовать что-то от человека. Жена, дети. Что в этом случае делать? Что все это материальное требование. Шримад Бхагава описывает, что человек должен слушать это все и принимать, и говорить, да, да, я постараюсь. Да, будет сделано. А саму идти на программу в это время. Это разум. Но не всегда, конечно, так делать. Не всегда их обманывать. Но, в принципе, он должен соглашаться, но внутренне быть очень твердым в сознании Кришны. Есть вещи, которые мы не должны как бы забывать. Так ведь? Что это? Шраванам, киртанам должны быть постоянными. Что бы ни случилось. Тут нельзя идти на поводу родственников. Должен быть разум. В другом случае нужно смотреть... Нужно учитывать психологию своих близких, детей и жены, психологию. Это очень важный момент. Не все упирается только в деньги или только в какие-то правила. Разум придется как бы применять очень активно. Иногда нужно сделать просто что-то хорошее ребенку. Просто он не должен думать, что только из-за каких-то его поступков можно купить хорошее расположение или подарок. Неправильно. Иногда просто без всякой причины. А если он уже ждет подарков, уже привык, можно не дарить ничего. Интересно, что жена, она хотя и требует какие-то материальные моменты, будет требовать для поддержания, она никогда не будет этим счастлива. Поэтому мужчина тот, кто удовлетворяет просто чувства жены, он будет самым несчастным человеком. Вот я работаю как проклятый, и они недовольны еще мной. Посмотрите, все семьи такие. Жена будет счастлива только тогда, когда муж будет приходить в экстазе домой. Даже без денег. Имейте это в виду. На самом деле, даже дети получают так много от родителей, от тех отцов, которые находятся в сознании Кришны именно. Даже когда они денег не могут принести, но не приходят, такой праздник приносят домой. Это все, что нужно человеку. Чувство защищенности, бесстрашие, праздник, духовное, так сказать, счастье в доме. Это то, что нужно. Если кто-то так продвинут, он может жить очень просто в материальном отношении. Если кто-то не так продвинут, ему придется работать больше. Если он вообще не продвинут, он должен как осел работать. И никогда он не удовлетворит все это. Но это будет зависеть от нашей также продвинутости в сознании Кришны. Если человек не читает книг, не повторяет мантру, он не будет духовно силен. И жена всегда будет недовольна им, постоянно будет довольна им. Никаких средств нет, чтобы удовлетворить семью в этом случае. Тогда он будет принимать интоксикацию рано или поздно. Он не сможет удержаться в сознании Кришны так долго. В семейной жизни. Либо разведется.
Жена, это ученик
Не нужно прямо приравнивать эти вещи. Нет, жена это жена, муж это муж. В каком-то смысле, поскольку он несет ответственность, да. Но нет, у нее также должен быть гуру. И она служит своему гуру. Но также она еще служит и мужу, и своим детям. Это также дхарма. Она выполняет все эти роли в совершенстве. Мужчина не должен себя чувствовать абсолютным как бы господином. Он должен знать, что жена – это тоже слуга Кришны и слуга духовного учителя. И иметь такое же уважение, как преданный к ней. Он учит ее в том смысле, что он служит Кришне впереди. Она помогает ему. Вот и все. Он действует так. Вашими грехами у него есть долг, обязанность действовать таким образом. Она помогает ему, вот и все. В этом смысле он учит ее. Что он чуть-чуть впереди идет, она за ним.